8 часов 38 минут, вторник, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Дарьенко. Доброе утро всем.
Настя, она смешная.
А что это вы мне дали?
Я тебе дал. Нет, ну это же мы бродкастим. Ты что, Дефочка? Дефочка, ты еще не в Перископе. Деревня.
Так что, мы теперь будем друг друга снимать, нет, нас мать, будут смотреть, или только вас?
Можно я скажу что-то важное?
Давайте.
Значит, действительно, даже светлые женские мозги меркнут в связи с материнством.
Слушайте, два года назад был такой сервис. Вот я не помню, как он называется.
Значит,
вот это
был
вот.
Такой сервис. Был такой сервис, но он не был при Твиттере. В этом же отличие, мать. Значит, я тебе могу сказать, что соцсетей создалось, пожалуйста, я Элло вчера, Элло. Я его, например, перевел на неактивный режим и сотру скоро. Понятно, да? То есть сервисов много, но работают несколько. Например, Facebook.
Давайте я вас дальше буду снимать, а то вы только дали ссылочку.
Нет, ну почему, ссылочку? Значит, мы сейчас уже в эфире бы забродкастили с тобой все. Надо переходить в Перископ, мать. Ничего не поделаешь. Послушай меня.
А вы же коротко. Вот я сейчас сняла,
Был в военкомате, там сидят тетки в военкомате, принимают факсы. Значит, факсы, несмотря на соблазнительное название. Нет, телекса не принимают. Значит, они принимают факсы. Значит, факсы, я принимал и орудовал ими. Я здесь скажу, в 88-м году, абсолютно верно. Мы пересылали друг другу факсы. Пришлите факс. Значит, в 88-м году, а это сколько лет прошло? Это прошло 27 лет. 27 чертовых лет, понятно? Они сидят в военкомате, принимают факсы. Это какая-то жесть. Понимаешь?
Да, все. Может быть, что-то.
Но вы не можете, это неправильно. Значит, все, сейчас уже уехали. И даже из Твиттера дальше едем в Перископ. Но он при Твиттере. Понятно?
Я вот смотрю, ну, это так
дальше, интересно. Слушай. Что тебе интересно?
Ну, я вот вижу, что они записывают, и висят эти записи, да? Как
конечно.
Видео, как
больше, ты заходишь. Крестьяне, послушайте, я вам рассказываю. Крестьяне. Ну, просто, ну вы же крестьяне. Оторвитесь, смахните пот.
Перископ.
Нет, слушай, смахните пот. Смахните усталую, какую-то грязную прядь со лба. Вздохните, перните и послушайте. Крестьяне. Надо заходить в Перископ. Это я вам говорю просто. Ну, просто. Крестьяне. Быстро причем. А? Колхозники. Значит, что?
А геть, это что значит?
Я... Что ты ж?
Геть, это что, прочь, да?
Геть, говорит.
Мне кажется, что это уместно сейчас было.
Скажи.
Геть. Я не умею. Хак, это
у меня бабушка делала. Нет, когда я говорю о Перископе, правильно говорит тю. Скажи тю.
Тю.
Тю, вот тож. Понимаешь? Значит, я сейчас смотрю. Я захожу в Перископ. Я вижу чуваков, которые сидят в Нью-Йорке, пожалуйста. Вот они, 19, нет. 19, 11.
Но вы же
Нью-Йорке,
должны быть
сейчас,
о них подписаны,
данные
настоящие... правильно?
Зачем?
Скажите, что вы видите? Сейчас
вы смешная женщина.
Телефона.
Зачем мне быть подписанными? И сидят вот какие-то анонисты в этом самом. Пожалуйста, на
вы
Хулу,
мне их
кстати.
Не покажете.
Ну, я тебе покажу. Ну, я же хочу что-то интересное. Тебя это увлекло. Значит... На. Какая-то тетка. Да не подписана я на нее. Она сейчас бродкастит, сейчас из Нью-Йорка. Она идет по...
Можно пострелять
на ее разговор? На. Поет
а
на
можно
Манхэттене.
Ей что-то написать, да?
Поет на Манхэттене,
что
носатая.
Поешь, дура.
Носатая вот дура.
Дура.
Поет на дура носатая.
Бей тебя об стену.
И напиши, так что ж ты сидишь. Пиши скорее.
Взываешь телефон.
Пиши скорее.
Нам конечно. Не нравится, что, как ты поешь.
Не нравится нам. И все. Теперь, слушай, какие-то чуваки сидят в этом самом, в Стамбуле, пожалуйста, сколько хочешь. Не, вот
а
Симферополь.
Как вы ищете сейчас?
Симферополь, спокойно. В Симферополе шел. Чувак сидит. Что значит, я не понимаю? Где мне его искать? Мне не надо его
то
искать.
Это как бы убийца YouTube.
Ну-ка. Че? Да. Солдатик.
Это вы где, в Стамбуле?
Солдатик, в Стамбуле, Симферополе там, тебе сказал. Слово Симферополь слышала?
Я уже забыла. 12.
Вот они пробуют, солдаты сидят в Симферополе.
А мы можем к ним на связь выйти?
Солдаты, пиши им. Братцы, мы за вас.
Это РГУ, блядь.
Ой,
ах ты,
значит,
маленький
они,
подонок.
Это солдаты, это
сейчас
были
я
солдаты.
Напишу.
Напиши, маленький
ты
подонок. Был... Маленький подонок, в Керчи никого. Это ГРУ, они говорят, и для усиления что-то говорят, ах, ГРУ, ах, они говорят. Понятно? И все. Что я иду в школу, пишет смешная. Кто-то в Марьине, в Москве. В школу иду.
И видео записывает.
И плачет Вета какая-то. Кто такая Вета?
Она
мы
видео
не
записывает.
Ну, наверное...
Ужас, а детей надо забрать.
Хороший пишите, человек.
Покажите.
Дитя, милое дитя, она жрет какую-то отвратительную шоколадку.
Ой, и... кухня прям.
Кухня. У меня дома. Понятно, о чем я говорю? Все. Ты
машет
можешь...
рукой.
Она пишет привет. Нет, ей пишет привет, она машет рукой. Сейчас, сейчас как
ужас.
Из милых детских уст, когда польется мат, ты будешь удивлена. Ты будешь удивлена. Понятно?
Какой... Ну, а у меня дочка, 8-летняя, просит все время смартфон ей подарить. Она говорит, у всех уже есть в классе мама, а у меня нет. Она, конечно, преувеличивает.
А ты что? Ты ее сдерживаешь?
А я сдерживаю.
А почему, Настя? Тебе
а вот
стыдно?
Она начнет снимать видео в Твиттер, когда вот в 8-летнем возрасте, и отправлять всякую ерунду. Я не знаю. Чего? Не знаю. Мне, у меня есть какое-то внутреннее ощущение,
сопротивление.
Что это рановато.
А чем раньше, тем лучше.
А кто сказал?
Ну, чтобы быстрее чем начал, лучше? Быстрее кончил.
Пережрать, чтобы вот
ну,
это
конечно.
Всего?
Ну, конечно.
Мне надо, кажется, психика, чтобы все-таки была устоявшаяся. Я не знаю.
Психика самая устоявшаяся.
Она будет рыдать, когда я напишу «дура».
Самая устоявшаяся психика у меня была в 6 месяцев, в возрасте 6 месяцев. Я просто буркалами своими, буркалами пялился и ресницами хлопал и говорил, и что дальше? В 6 месяцев, вот я тебе клянусь. Мне говорили, мама говорила, хочешь поесть? Я такой, и что? Там, ну, допустим, мне говорят, вот по ящику что-то показывают. По ящику что-то показывают. Я такой, да, вот именно. Понятно? В 6 месяцев у меня была чудо, дивная психика. Если мне в 6 месяцев предложили интернет, вот в возрасте 6 месяцев, когда я сел, я не знаю, во сколько я там сел, может, я...
Никто из YouTube не уйдет в Перископ, пишет Роман.
В Перископ уйдут все, понятно? Это совершенно другая фишка. Совершенно не YouTube.
Там
совершенно
звезды, не новые YouTube а? Звезды новые появятся.
Да, все, давайте. Значит, а?
Звезды, говорю, новые появятся.
Ну, сейчас я подумаю.
New Star was born. Знаете, как пизики.
Они есть. Они есть. Уже. Скажите, кто там звезды?
Да.
Ты хочешь тратить время на это? Нет. Нет проблем. Нет проблем, я тебе скажу.
Это глобальный
тренд. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Уже есть. Джейми Фокс, какой-то чувак черный. У него 61 тысяча подписчиков. Значит, это просто мне предлагается, пожалуйста. 6 миллионов у Перископа, у самого. 6 миллионов. Джейми Фокс опять черный. Один и тот же черный все время.
Так это одна звезда всего.
Слушай меня дальше. Мэтью Санторо, 177 миллионов подписчиков. Миллионов, я правильно понимаю?
Что?
Да, нет, нет, лайков. 107, это у него 177 миллионов лайков, понятно? 177 миллионов лайков.
А
это не значит...
Что делает?
Ну,
рассказывает, как готовить
поет пряники. Поет и танцует. У него 380 тысяч фолловеров. 380 тысяч фолловеров. Вот это начинающие звезды. Скоро будет 5 миллионов,
вот
там, 10
пишет,
миллионов.
Вот что факсы безопасней.
Факсы безопасней. Конечно, конечно, конечно. Вообще нет вопросов. Конечно, конечно. Так, продолжайте пахать. Опуститесь снова к плугу. Опять прядь упадет вам на мокрые от пота лбы ваши, засаленные, мокрые от пота. Продолжайте пахать, все. Я в Перископе, а вы давайте с плугом, с бараной-суковаткой. Молодцы, с бараной-суковаткой. Колхозники чертовы. Слушай, значит, Турчак и Кашин, я так не понимаю, они придут к нам или нет?
Переходим. Да? Нет, Кашин сказал, Турчак, что мы не о чем с Турчаком
это
говорить.
Это ты где прочитал? наговорит Москва. Да. Ну, ты же хоть признавайся, что конечно, это у нас. А мы же вчера это сделали, после 20:00. Значит, Турчак сказал у себя на каком-то колхозном издании, да, что он, дескать, готов. Ну, у них там в колхозе есть какое-то издание. Ну, да, не знаю, кстати, «Путь Ильича» или «Лампочка Ильича», какая-то есть газетка. Ну,
Псковщина.
Вот. А? Псковщина, «Лампочки Ильича», имени «Лампочки Ильича», имени 22-го партсъезда.
Говори на выезд.
Какая есть паршивая у них газетка, неважно, какая-то, совсем заштатная такая, ну, какая-то совсем колхозная, да? Со скотного двора. «Скотный двор» называется, слышишь, газета называется «Скотный двор». Имени 22-го партсъезда. Да, во всей этой истории... Нет, ну, Турчак, тем не менее, он выступил на «Скотном дворе». Во всей этой истории у меня складывается впечатление, что Олега просто используют в темную. Кашина используют в темную, слышишь?
Начали, знает, избив, да, однажды. Да.
По поводу моего молчания. В рамках уголовного дела я уже все сказал, ответил на все вопросы, которые интересовали следствие. Почему об этом не говорит либеральная общественность? Почему, кстати, я обращаюсь к тебе, как представителю либеральной общественности? Почему об этом не говорит либеральная общественность? А вот почему, сказал... потому что всем насрать. Вот почему не говорит. Конечно. Какая разница? Вот Турчак думает, что вся либеральная общественность непрерывно о нем думает. Но это не так. Но это не так. Либеральная общественность думает постоянно о том, как предать родину. Она не может постоянно думать о Турчаке. Они с утра до вечера строчат договор о продаже Отечества. Договор о продаже Отечества. Пишут ручкой. Настен, расскажи о себе. С утра берешь чистый лист бумаги, пишешь договор о продаже Отечества.
И все не можем
придумать, я, как Анастасия Эдуардовна Аношко, продаю Отечество за 30 серебряников. Ну, ты же пишешь это каждый день. Потом редактируешь. Потом показываешь Женечке Альбац. Потом Латыниной. Потом Венедикту. Правильно ты ходишь, всем показываешь? Потом к вечеру ты говоришь, что все-таки нехорошо. Надо писать чернилами. Рвешь. На завтра новый. Турчак думает, что либеральная общественность постоянно думает о нем. Но это не так. Так, товарищи, они заняты договором о продаже Отечества. А?
Не, да, мы друг другу шепчем. Знаете, что сказал Турчак?
Знаете, что сказал Турчак? Да всем плевать, что сказал Турчак. Ну ладно, хорошо. Дальше он не в курсе, он думает, что вся либеральная общественность только сидит и парится про него. Ну хорошо. Это невыгодно, не ложится в чью-то схему. Продолжает дальше Турчак какому-то изданию со «Скотного двора». Но неважно. Я не считаю правильным что-то комментировать, когда меня всем скопом вынуждают оправдываться. Вон чё. С чего ради? Ну, ради общественного мнения. Мне казалось бы, вот я бы ответил Турчаку. Ради общественного мнения. Ну как, если весь скоп. Весь скоп что-то спрашивает, то можно скопу и ответить. Сказать, скоп, пошел. Ну, не важно, хорошо. Значит, это даже не юридический вопрос, а психологический.
Да.
А, глянь, что. Все-таки здесь гештальт-терапия. Гештальт-терапия, мать, я купил две книги про гештальт-терапию. Теперь прямо спокойно.
Читаете теперь?
Ты не поверишь, по 3 страницы в день.
Взахлеб.
Да, по 3 страницы в день взахлеб. Одни и те же, первые. Я пытаюсь подхватиться, чтобы меня увлекло. Я 1-3 страницы читаю что каждый день.
А вы конец посмотрите, чем там дело заканчивается, да, в итоге.
Ну, там, по-моему, все женятся.
Вы так делали, нет?
Да, нет, конечно. Слушай, оправдывающийся всегда виноват. А, он занимается психологией, Турчак.
Оправдывающий? А, он не хочет в виде...
Да не, да не оправдывайся, скажи, что ты убийца и дело с концом. Не надо оправдываться. Зачем оправдываться? Моя совесть абсолютно чиста.
Всем тогда по-настоящему станет страшно, мне кажется.
Я не вижу необходимости своими комментариями подбрасывать дров. Это я все цитирую Турчака. В эту информационную кампанию и работать вторым номером в чужом медиасценарии, заявил Турчак. Ну, не знаю.
А первый слышь, тут кашу.
Я не знаю, Турчак... Делал. Нет, ну, надо сказать, Турчак прав в общем. В общем.
Да.
Все время прав. Но пальцы-то зачем было ломать? В хорошем смысле.
И верхнюю челюсть отрывать.
Я вот так вот живу. Слушай, рядом с Турчаком еще какой-то губернатор есть.
Это
например,
где?
Фартучкин. Фартучкин. Неважно какой. Послушай, Турчак есть губернатор. Турчак есть губернатор.
Да.
А рядом есть другой губернатор.
Да, там Новгородская
например,
и Ленинградская.
Фартучкин.
Да.
А рядом там Какашкин. Условно, 2 губернатора. Ну, про них же ни полслова нет, товарищи. Ведь никто из них не ломал голову Кашину. Про них ни полслова никто не говорит. Ни полслова не говорит. Хоть раз вы слышали про Какашкина? Ничего не слышно. Ничего. Все там убирают, а зимы, понимаешь?
Дороги
сеют,
лопаются.
Сеют все время яровые, убирают, а зимы. Глянь, что, хорошо у них все. Кашину бошку не ломают, нормально все. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
Значит, дальше. Фартучкин, рядом Фартучкин, смотри-ка, доит коровку какой-то, он доит коровку, там, сплевывая, матюшки какие-то. Хорошо, по-домашнему как-то, взбивает маслице.
Возит из чухонки масло.
Конечно. Все, что-то делает хорошее. Давайте позовем Кашину, разбудим. Я знаю, что он, как настоящий либерал, конечно, только лег спать, естественно. Вы знаете, что либералы ведут пагубный образ жизни, укорачивающий их теломеры. Теломеры у либералов укорачиваются в два раза быстрее, чем у патриотов. Почему? Потому что они... Я не хотел сказать плохого слова. Сейчас. Ну, гады я хотел сказать. Там ни другое слово нет. Сейчас Кашину знаю, но я знаю, он только лег спать. Он только лег спать, нежится. Капризник весь такой. Он побывал на трех балах каких-то. На тайных сходках каких-то. И хрен возьмет трубку. Ну, в смысле. Правильно? Я же правильно...
В отличие от Турчака. А мы ему не будем звонить, потому что да, он дайте коровку. Не будет.
Ну, смотри, Кашин не говорит. Турчак хоть что-то говорит, а Кашин вообще ведет себя как странный вообще. Ну, просто странно. Ну, что за капризики? Девочки, просыпайтесь, девочки-либералочки. Олег Кашин, ну, просыпайся уже. А? Та-та-та, он не ответил. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та из пулемета, слышишь? Из пулемета своего либерального. Вот оно как живется. Хорошо, у нас есть какая-то отбивка? У нас нет никакой отбивки. Почему? Это Кашин звонит? Нет, подожди, сейчас я посмотрю телефон. Когда мне Кашин звонит сейчас, секундочку. Вы сидите в линии 1662. Нет, это не вы, не Кашин. Вы не Кашин никакой. Здрасте, вы же не Кашин.
Сергей, экстренное подвижение, Ярославское шоссе в районе поселка Правда, поворота, страшная какая-то авария, выгоревший автобус дотла, вот что увидел, да. Я просто пробку объезжал.
Да, на Ярославке.
Что-то горит, автобус выгорел вообще дотла, один каркас, и что-то еще, какие-то там машины сгорели.
Какая жесть.
Рекомендую
хорошо.
Объезжать.
Хорошо. Медиа-сценарий, губернатор, Турчак, ни одного русского слова, сетует 79-й. Ну, слово-слово. Слово-слово, например, русское, а все остальное не русское, включая русское. А?
Да.
Давай быстро посмотрим, горит автобус, и тебе плевать. Давай, подожди сейчас. Подробная карта, я выхожу на Яндекс. Пушкина, Мамонтовка, Тарасовка, Клязьма. Сейчас подожди, я слова эти говорю, потому что Яндекс грузится бесконечно. 5 баллов. Не, ничего не грузится. В хроме вредительски не грузится. Посмотри, не грузится нифига, видишь?
Да, а вы Яндекс.Браузер себе еще поставьте.
Мамочка,
и тогда будет.
А можно я еще сдамся в Яндекс там рабом?
А там в виде бикини, вы знаете, да, этот самый логотип вам будет приятно смотреть.
Мне неприятно тоталитаризм что Яндекса. Такое? Тоталитаризм Яндекса мне отвратителен. Потому что я должен еще и браузер поставить для того, чтобы...
А вы на Хроме пользуетесь и не тоталитарно совершенно.
И что? У меня Хром на Apple. А на Хроме я Яндекс. Понятно, я не хочу принадлежать никакой корпорации. У меня на Apple стоит Хром, а на Хроме Яндекс. Понятно? Яндекс. Да, значит, я не хочу служить. А ты хочешь, чтобы я продался с потрохами, как ты? Не могу. Нет, извини. Я хочу...
Едет Яндекс через Яндекс. Едет Яндекс, Яндекс, Яндекс.
Так, послушай меня. Я не вижу никаких пометок в Яндексе. Они мне не дают в этот раз в виде исключения. Ни слева вот здесь никаких меню, ничего нет. Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. И поэтому я на Ярославке вижу, да, затруднения. Они есть. Но Яндекс не показывает, какие, никаких надписей. Ничего.
Смотрите, что
пожалуйста,
надо.
Спрошу. Спасибо. Ну, вот что? Где? Найди мне сгоревший автобус. Сгоревший автобус ищи.
Надо найти Ярославку для этого. Она наверху.
Мы лучшие, говорит Янск. Это только вам кажется, нифига вы не лучше. Хорошо, расскажите мне про Ярославку, пожалуйста. Что там, сгоревший автобус и... Меня интересует, жертв нет, и хорошо, пусть горят автобусы.
Один автобус. Давайте. На юге у нас сегодня попал в аварию с 7 жертвами, которые ехал в Армению. То есть сегодня какой-то тоже печальный день, что-то как бы печаль за печалью.
Да. Ну, поймите, вот когда люди пострадали, это действительно ужасно. А если просто горят автобусы, пожалуйста, я сам готов ходить со спичками. Но если люди пострадали, то это действительно проблема. Поехали дальше в движение.
Подъем в движении.
Так, значит, мы Кашина с Турчаком Кашина, мы приглашаем, чтобы они здесь, ковыряя нам вот этот вот палас носком ботинка, друг другу говорили гадости, но очень вежливые гадости. Понимаешь?
Вы верите, что Турчак придет?
Турчак, может, как раз придет, потому что Турчак, при всем том, что он звучит как охламон и как бендюжник, он, по крайней мере, мужик. По крайней мере, мужик.
Вот он какой молодец, правильно, да, Фала
говорит? Я тебе еще раз говорю. Турчак, да, может быть, и придет. Потому что он, по крайней мере, ведет себя как мужик. При том, что он, очевидно, представляет низы общества. Низы общества в смысле образовательном, в смысле культурном. Турчак, безусловно, представляет низы общества. Я бы даже сказал, близкие к маргинальным низы общества. Но он, по крайней мере, мужик. А Кашин представит собой образовательные верха общества или верхушки, верхоглядские. Но он ведет себя как-то капризно. Я не буду говорить, как девочка. Он ведет себя капризно. Давайте вернемся к движению, черт бы его задрал. Хорошо, на юге сгорел автобус с жертвами, и на севере сгорел автобус, только что на Ярославке. Секундочку, я посмотрю. ДТП, крупное ДТП, левый средний ряд. Насчет жертв нам не сообщают. Кто знает чуть подробнее, позвоните 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Андрей из Монина.
Да, здрасте, Андрей.
По поводу сгоревших автобусов не скажу ничего, но сегодня Горьковка, главная аллея, шоссе энтузиастов, тухло совсем.
Плохо, плохо, плохо. Это перед праздником, что ли, из-за того, что завтра выходной?
Решили отработать?
Нет, решили мотануться в город, накупить чего-нибудь.
Так тут нет ничего.
Ничего нет, не знаю. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, из Красногорска сегодня ехал на, да, Дмитровку. В районе Ленинградки на внутреннем МКАДе какой-то затык.
Слушайте, а вы почитайте статью, знаете, где я читал? То ли на ленте, да, на ленте.ру, позавчера или вчера была опубликована, но по-прежнему интересная статья «Дна нет». Дна нет. Она как раз о Красногорске. И там сказано, что у вас еще 32-этажных зданий несколько построят в Павшинской поле, где-то там около Павшина, либо около станции Павшина. Значит, и на этом город схлопнется навсегда, и все. Дна нет, почитайте. Дна нет.
Вы знаете, что, например, с района Чернева ехать в район Павшина примерно столько же, сколько из одного конца Москвы в другой.
Я знаю, но там утешительная статья «Дна нет», которая говорит, что вы в ад будете падать бесконечно. Красногорск будет падать в ад бесконечно. Ну, вот, почитайте, это вас утешит. Почитайте. Очень духоподъемная статья. 9 утра, поехали.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. А здравствуйте, Сергей Анастасия. Настя, купим.
А я не успела
штатив
загрузить.
Штатив купим. Вот. Настя, купим штатив.
И у нас будет трансляция.
Хороший штатив, большой, красивый. Для селфи.
Большой, красивый.
Для селфи. Они же палка для селфи. Палка для селфи, она же штатив. То есть мы с тобой...
Вы постепенно начнете превращаться в китайского крестьянина. Знаете, они все ходят с палками для селфи. Вы давно не были в Кремле, не видели этих групп. Надо одевать желтую курточку и розовую.
А зачем ты ходишь в Кремль, возьми?
А я изучаю Кремль исторический.
То есть ты ходишь?
Я хожу каждую неделю,
да,
по воскресеньям с москвоходами. Да. Изучаю окрестности.
Москвоходы? Это анастасийцы?
А что это такое презрительное какое-то?
Анастасийцы какие-то.
Москвоходы — это просто клуб краеведов.
Москвоброды. Москва-блуды.
Я вам расскажу сейчас больше, чем вы Москва-блуды. За всю свою жизнь о Кремле узнали.
Ну что, расскажи мне, пожалуйста.
А что случилось с царь-колоколом? Почему он такой расколотый, вы знаете?
Никогда не повесили, не смогли повесить.
А почему расколотый-то он?
Потому что пожар был, мама.
И раскололся от чего? От пожара?
Нет, от того, от перемены температур.
Правильно. А как называлась царь-пушка? Классификаторы использовали ее или нет?
Называлась аэробус.
Нет.
Да, извини, ну правда.
Дробовик российский. Вы знаете, она стреляла дробью. А там лежат эти ядра, но они просто так. Ядрами она не стреляла.
Она стреляла дробью?
Да. Область поражения была достаточно велика.
Руководство Когалым авиа сказало, что внешнее механическое воздействие. Понимаете? Значит, они вчера выступали в 12 часов дня. Мы эфирили, кстати говоря, в Твиттере постоянно. Эфирили постоянно в Твиттере все новости оттуда. Вот, руководство Когалым авиа сняло с себя вину за крушение самолета А-321, заявив, что единственная вероятная версия – это механическое воздействие. Непонятно, снаружи или изнутри. Это первое, да? Первое важно. Дальше, к микротрещинам. Ну, про микротрещины, естественно, был вопрос. Естественно, был ответ, что нет, это не микротрещина. Не надо, значит, типа спекуляций и так далее. Да, 14 лет назад они сели на хвост, но не они, не Когалым авиа, потому что русскому пилоту такое в голову не придет. А на хвост сели арабы из Ливана, ливанские арабы. Тогда этот самолет, конкретно этот борт, летал в Ливане. Значит, они тогда же его починили, ливанцы. После чего, внимание, сейчас, потому что вы, я понимаю, все такие воскликнули, ах, ливанцы! Нет, спокойно. Значит, после чего, самолет отогнали в Тулузу. И в Тулузе, на заводе аэробусов, да, под капельницей, в Тулузе его там переделали, то есть это заводской был ремонт. Тулуза делала. Не ливанцы, нет, все хорошо. Значит, поэтому у него срок летной эксплуатации был по сертификату нынешнему до 17-го года, а сейчас 15-й. Ну и что бы он, вот так вот скажи мне на милость, самолет взял бы и на 10 километрах начал разваливаться. Ну давайте не будем тоже какими-то фантазерами, понимаешь? Ну с чего? Да. Вот он летит в чистом небе, и вдруг кусочки от него отлетают. Это что, ты видела такое? Это же не мультфильм.
Пока нет.
Ну, это же не мультфильм, это же самолет, настоящий, все. Это первая ситуация. Вторая. Тепловая вспышка. СМИ сообщили о тепловой вспышке над Синаем перед крушением А-321. Американский инфракрасный спутник зафиксировал тепловую вспышку над Синайским полуостровом, когда там находился самолет. Значит, но! А Пентагон уже выступил с опровержением. Ну, не с опровержением, а с разъяснением и так далее. Пентагон выступил с рассказом о том, что тепловая вспышка над Синаем могла быть не связана с крушением А-321 вообще, либо она могла быть связана с приходом самолета в землю и возгоранием топлива. Понятно, да? То есть взрыв в момент падения. Взрыв в момент падения. Они зафиксировали какую-то тепловую вспышку, но предстоит изучить вопрос о том, что это за вспышка. Это самолет в воздухе, это самолет в момент падения, или вообще не связано с ним, а там какая-то другая тепловая вспышка. Они его, этот регион, мониторят, потому что там есть какие-то повстанцы, значит, какая-то шушера бродит там по пустыне там и постреливает. Понятно, да?
Да.
Дальше. Надо еще, очень, очень важно, и спасибо большое Томе Торквемаде, правильно, как я склоняю, правильно, нет?
Не знаю.
Спасибо большое Тому Торквемаде. Я такой в именительном пишу. Спасибо большое, запятая, Тому Торквемаде. Вот так же можно? Значит, за публикации, которые вы мне прислали. Мне прислали в Фейсбуке, значит, official, Egyptian officials, Israeli drone strikes и так далее, и так далее. Они засекли египтяне и пытались ругаться с Израилем. По поводу Elbit Hermes 900 дрона. Дроны, которые летали над Синаем. Израильские дроны. Значит, это на самом деле привлекает внимание. Почему? Потому что они могли, летав летом, а они летали летом, насколько я понимаю. Если я правильно понимаю, летом они летали. Значит, летние статьи в египетской прессе о дронах. Израильских боевых дронах, которые несут ракеты. Понятно?
Да.
Которые могут сбивать в том числе самолеты. Вот, пожалуйста. Did an Israeli drone strike militants in Egypt. Это статья, насколько я понимаю, 23 июля. Засекли египетские власти, египетские военные, засекли дроны израильские 23 июля. Вот, и потом, после этого, пресса об этом писала. Значит, Тома нам совершенно справедливо указывал еще вчера на то, что с такого дрона можно лупануть и по самолету.
Угу.
Можно спокойно достать самолет, не только наземные цели. Значит, кроме этого, Тома, это, конечно, восхитительно подчеркивает мою версию о том, что израильтяне наблюдают за этим районом пустыни. И если бы, внимание, если бы израильтяне увидели там какие-то установки ПВО, способные сбить самолет, они бы с этих дронов эти установки давно размолотили. Потому что из Тель-Авива в Эйлат летает по 5, по 6 рейсов в день. Алло, здравствуйте.
Да Сергей, больше, здравствуйте, больше. Здравствуйте, Настя, Владимир, это город Дубай.
Да, здравствуйте, Владимир.
Значит, версия о дроне, который может быть самолет, сбить самолет несостоятельно, потому что, во-первых, дронов, которые ходят на эшелонах выше 8 тысяч, нет. Во-вторых, ударные дроны есть только у американцев, и они не противовоздушные.
Они по земле бьют?
Только по земле.
Хорошо.
Если рассматривать, смотрите, что интересно, Сергей.
Но если бы израильтяне нашли там у арабов любое ПВО-средство, а с учетом, что постоянно летят самолеты из Тель-Авива в Эйлат, это было бы опасным для израильской гражданской авиации, они бы с этих дронов давно бы все там разметелили. Давно.
Конечно, они бы ситуацию мониторят хорошо, обстановку видят, знают и бы все знали. Значит, тем не менее, настораживает то обстоятельство, что три авиакомпании, из них одна Emirates, закрыли зону для полетов себе.
Да.
Это как бы, конечно, как бы чего не вышло ситуация.
Да.
Тем не менее, Emirates ситуацию знает в регионе очень хорошо. Это компания, у которой никогда не было ни одного инцидента авиационного, и поэтому они очень аккуратны. И еще одно очень интересное обстоятельство. Несколько дней назад было сообщение о том, что неизвестные самолеты нанесли бомбовый удар по Бенгази.
Ага.
Значит, сюда это, конечно, версия абсолютно фантастическая, тем не менее, если складывать в кучу все версии, то ее нужно добавить. Помните, в свое время были снимки на аэродроме в Сирии, игиловцы на фоне МиГа-29 грозили Путину.
Ну, что-то было, да. То есть, может, они научились летать на них, думаете?
Они умеют летать. Это не вопрос. Они летать умеют. Там есть иракцы, там есть сирийцы, которые обучались у нас и летают на этой технике.
Я думаю, что... Мне кажется, что для математической верности мы должны добавить все
версии. Ну, безусловно, радары бы, системы слежения отследили бы такой самолет.
Второй самолет бы видели, атаку бы видели. Все
а вот если говорить о террористическом акте, о бомбе, то здесь нужно считать следующие вещи.
Вот насчет бомбы. Слушайте, секунду. Значит, давайте так. Я бы сразу обязательно перечислил внешнюю атаку, но я бы также обязательно сказал, что в первые же часы после обнаружения обломков самолета, в первые же часы мы бы с вами понимали, что это ракета, внешняя ракета с самолета или с земли.
Значит, ну, вероятно,
следы были бы очевидны, но их нет.
Значит, пока что нет.
Да, значит, нет. Ну, нет, ну, люди отметаем, осматривают, отметаем. Значит, давай. Следующее. А вот внутри типа Локбери пластид. Да. Пластид, который размером с арбуз на Локбери нашли в 747-м на Шотландии. Вот это может быть.
Смотрите, Сергей, какая ситуация. Значит, багаж укладывается в контейнеры. Контейнеры загружаются внутрь самолета. Поэтому предугадать, где окажется твой чемодан при погрузке в самолет, невозможно. Если
Локербери.
Только ты не сам в этом работаешь и не специально все это делаешь.
Да.
Это первый момент. Второй момент. Значит, бомба не могла быть барометрической. Грузовой отсек герметизирован, поэтому по перепаду давления, по набору высоты сработать она не могла.
Не могла.
Третий момент. Радиовзрыватель по мобильному телефону тоже нет, потому что расстояние большое, не достало бы.
Угу.
Значит, остается часовой. Часовой. Вот здесь надо смотреть, потому что если это чартер, если он ходит с задержками...
Это
вот
тоже я бы не стал. Я бы, не дай бог, я бы никогда не поставил часовую в чартер. Они могут улететь через 2 часа.
Да, значит, потому что ты не знаешь, когда, если бы я знал, ну как, во сколько. Я бы предполагал, чтобы рвануло над океаном, над морем, чтобы ничего вообще не нашли.
Ну, да.
Упал, значит, взорвалось очень рано, через 23 секунды. Может
минуты,
быть,
минуты,
на самом деле...
Минуты, простите, минуты, 23 минуты.
23 минуты, да. Значит, может быть, на самом деле взрыватель был установлен 1-1.5-2 назад, а самолет задерживался с вылетом и рвануло сразу же очень скоро после взлета. Надо смотреть, были ли задержки вылета в этой ситуации относительно к плановому.
Да.
Ну и, наконец, самое простое. Не нужно закладывать чемодан. Если ты работник аэропорта, можно по-другому. Есть работники... Можно в последний момент положить прямо при закрытии люка.
Конечно, конечно. Можно какую-то сумочку спокойно ткнуть, пакетик пластиковый. Пластиковый пакетик рядом с обшивкой. Куда-нибудь.
И это самое вероятное с точки зрения, потому что завербовать игиловцам либо террористам человека, иметь своего человека в аэропорту, гораздо проще, чем пытаться кому-то всучить чемодан, конечно, который никогда не возьмут.
Конечно. Это же на уровне... Это же там работник, который кидает чемоданы. Это уровень невысокий, наверняка текучка большая.
Вот. Обслуживающий персонал, техники, которые аэродромные, которые загружают контейнеры на борт и в последний момент закрывают люк самолета грузовой.
Можно вот также положить пищеблок, пишет Янг Сари, при включении на разогрев еды могло сработать.
Возможно. Возможно. Был такой фильм.
Да, а в этот самый еще шасси там же не загремели, вот нет
герметизации. В гондолу шасси, да, тоже можно, но да. Это было бы повреждение, откровенное крыло моментально отвалился бы, падал бы не так. Да. Разрушение произошло на силовом шангулете где-то.
Нет, ближе к хвосту при том, наверное.
Где-то, да.
Да. Там. Спасибо вам огромное за версии ваши. Спасибо, спасибо. Это Владимир из Дубая, который, видите, переживает с нами и считает, и думает, и думает, и думает. Значит, все-таки это похоже на Локербери, спасибо большое, что вы меня поправили. Значит, задержка рейса была на 2 часа. Задержка рейса была на 2 часа. Как раз бы он взорвался через 2 часа.
Над чем?
А я тебе скажу, над чем.
Над землей.
Можно я тебе расскажу, где бы он взорвался? Над Симферополем, дорогая. Чтобы ты понимала, где бы он взорвался. Вот 2 часа от той точки, где он взорвался.
В Петербург летел. Вы думаете, они через Черное море летят?
Что ж ты, дорогая, хорошо. Над Симферополем он бы шел на Анапу. Он бы шел над Турцией на Анапу. Затем, что он обходит здесь через Воронеж, Украину. Правильно ты говоришь, что он не шел бы над Симферополем. Он пошел бы на Анапу. От Анапы пошел бы вот этим коридором, который идет на Москву, а далее на Петербург. Понятно? Он бы шел от Анапы на Воронеж, огибая территорию Украины. И если он на 2 часа опоздал, значит, с вылетом, значит, он бы, если это заложено с часовым механизмом, все время положил? Надо говорить, если...
Как мы думаем?
Да какой он тебя этот Абдурахман? Какая...
Местный?
Конечно, господи, о чем ты говоришь? Посмотрел, ты видела эти рожи? Ну, в хорошем смысле. Видела эти рожи, я спрашиваю? Да, нет, в хорошем смысле.
Видела.
Ну, спасибо. Ну, у тебя еще остались вопросы? Ну, слушай меня. Значит, давай. Локербери правильно.
Локерби правильно. Не слушай.
Локерби. Балби. Все, хорошо.
Локерби.
Все, товарищи, Локерби. Я навсегда это выучу. Как ученый пудель из цирка. Я буду ночью даже вскакивать.
Три раза нужно хлопнуть ладоши. Да.
Локерби.
Молодец,
вот
Сережа.
Молодец. Да, значит, Симферополь — это Россия, понятно. Но на Симферополь бы он не пошел, потому что он должен был идти на Анапу. Потому что он должен был огибать Украину. На Симферополь неудобно идти, дорогой Александр, если ты хочешь огибать Украину. Неудобно. Понимаете? Удобнее идти на Анапу. Значит, летают через Украину? Хорошо, значит, он взорвался бы над Симферополем. Или за Анапой, вот здесь. Понятно?
Да.
Или перед Анапой. Ну, смысл в этом. Потому что он идет, я так понимаю, из Шарма, идет борт сюда до Москвы 4 часа там с копейками. 4, хорошо, 10, 4.20 до Москвы. Плюс час до Питера. Ну, понятно, 5.10, значит, ему идти, 5.20, понятно? Значит, он был на севере Синая, где Давид сражался с Голиафом, напоминаю. Значит, он там, это самое, оставалось, если 2 часа, но это где-то Анапа как раз. Где-то Анапа как раз, понимаешь? Вот или Черное море, если бы он вылетел вовремя, и там стоял часовой механизм, если это все предположить. Ваш слушаешь, и жить хочется снова, говорит Дэнч. Дэнч!
Да, а вам как... легче от того, что у нас
Дэнч,
бомба взорвалась.
А как? Что нам остается? А что нам остается? Нам остается только жить. Хорошо, 7373948 за своей версией Тома. Тома, прошу вас, спасибо большое за вырезки из газет, которые вы мне прислали.
Всегда пожалуйста. Я, собственно, хотел, во-первых, большой привет Владимиру Ветишу по поводу высоты. Значит, надо просто чуть больше внимания западной американской прессе в том числе. Значит, уже в 2012 году Риппер летал на 50 тысяч футов, и уже тогда начинали устанавливать воздух-воздух. Значит, если об этом писали даже тогда уже в открытой прессе, то вы, конечно же, понимаете, что на самом деле все это произошло гораздо раньше, потому что пресса сидит с отставанием.
Да. Да, вот то есть дрон может бить вверх. Дрон может бить вверх. Вот что вы сказали сейчас, да, правильно?
Подождите, зачем вверх? Зачем вверх-то? Подождите.
А, он может...
50 тысяч футов.
А, понятно, понятно. 50 тысяч футов. Ах, простите. Хорошо.
Я скидывал вам тоже это.
Тупо делим на... Хорошо, хорошо. Но я не каждый мой... Да. Хорошо. Значит, тупо делим на 3 и получаем 17 километров для дрона. Если дрон идет на 17 километров, то, наверное, уже все остальное понятно, да? Хорошо, отлично. Давайте дальше. Если подрыв, теракт, что дальше? Какие действия будут с нашей стороны, говорит Сергей Васильевич. Да, Симферополь неудобно, если огибать Украину. Вы правы, говорит. Задержка рейса вроде 30 минут была. И тогда самолет или злоумышленник, если он настраивал часовой механизм, рассчитывал, что над Средиземным морем пропадет самолет. Хорошо. Не ясно, правда или нет, но любопытно. Ссылка. Спасибо большое за ссылку. Я попозже посмотрю. Вы тоже смотрите. Мое имя в Твиттере тоже пишите, если вы хотите, чтобы я посмотрел. Потому что у меня по ссылке я не могу с рабочего компьютера уйти. А вот со своего могу, ладно? В Локерби на бомбе был датчик давления. Иначе при задержке бомба бы срабатывала на земле, если по таймеру, говорит Григорий. Датчик давления, но нам Владимир из Дубая сказал, что там герметичный салон. В смысле, не салон, а грузовой отсек герметичный. И поэтому датчик давления мог не срабатывать. Кстати говоря, Владимир из Дубая, ну подождите же. Он же все равно выкачивает воздух. Мы же с вами помним, что с одной атмосферы на 0,9 все равно уходит при взлете. Так датчик давления спокойно можно поставить. Настя, мы же это вчера обсуждали, что наверху в самолете не атмосфера, там меньше атмосферы. Меньше атмосферы. Там примерно как 2 километра в горах. Значит, все равно от нуля можно вывести в шарме 0. Да, и при достижении 2 километров высоты, а по факту это будет 10 километров, как раз, чтобы шарахнуло, Владимир. Здесь, Владимир, пожалуйста, вот с поправкой. Поправочка, ведь он же делает там не одну атмосферу, меньше.
Смотрите, значит, 1 миллиметр ртутного столба 40 метров набора высоты.
Да.
Это изменение атмосферного давления снаружи. Первое,
да?
Второе. Перед взлетом самолет наддувается для придания жесткости конструкции.
Наддувается, да.
Все это, наверное, чувствуют, потому что когда начинает выкатываться, закладывают уже немножко уши.
Да.
Наддувается. Затем действительно давление снижается, но это я бы очень сильно поостерегся говорить, что, так сказать, инженерно, это очень сложная бомба будет. С тем, чтобы она на эти перепады давления очень чутко так реагировала.
Трудновато, да? То есть...
Трудновато, конечно. Это, ну, я не знаю, теоретически, да, наверное, возможно. Но на самом деле, а отсек герметичен, ну, собак возят в отсеке в грузовом больших.
Ну, я понимаю, но 0,9 атмосфера, если там как 2 километра, как 1,5 километра, то можно...
А случайный перепад, Сергей, а при наддувах, ну, масса случайных факторов, которые делают в момент взрыва
согласен,
очень слабо
согласен, согласен, часовая более вероятна. Спасибо вам огромное, спасибо. Значит, давайте еще. Тепловой, Пентагон говорит, что это может быть тепловая вспышка, которую они видели, которая не относится, может быть, к нашему аэробусу. Может быть, не относится. Тепловая вспышка. Теперь послушайте, я еще почитаю. Про израильские дроны я вам рассказал. Но мне кажется, здесь израильские дроны, уж простите мне, я не верю в... Честно, не верю в то, что израильтяне могли бы нас... сбивать. Ну, давайте. Есть вещи, которые основываются... Сейчас, я понимаю, что это не вопрос веры, я это хорошо понимаю, но, тем не менее, есть вещи, которые мне подсказывают интуиция и жизненный опыт. Израильтянам это нафиг не нужно. Да? И я думаю, что израильтяне здесь как раз, если они постоянно, значит, следят за ситуацией в этом регионе, знали бы о средствах ПВО. Дальше. Я читаю вам Кристофера Боллина, который рассказывает еще одну версию, где агрессором полагается Израиль. Посмотрите, пожалуйста, в ЖЖ. Кристофер Боллин, причем Боллайн, видимо, да, Боллайн в конце, YN. У него большая статья, где он говорит о том, что неподалеку от сектора Газа, потому что это в женском роде, Газа. Ну, так вот, а может быть и не в женском. Черт их поймет там, этих семитов. Ну, ладно. Значит, есть кибуц Урим. да, где расположено израильское подразделение крупнейшее радиоэлектронной разведки, которое входит в управление военной разведки армии обороны Израиля, занимающейся в том числе сбором, декодированием радиоэлектронной информации и другими операциями. Вероятно, в военных публикациях некоторых указывается, что это самое большое подразделение радиоэлектронной разведки, подавления и так далее в мире вообще, в мире. Понятно? Может такое быть? Не может, наверное. Подразделение 8200 называется. Они распространили, как пишет автор, компьютерный вирус Stuxnet, который поразил в 2010 году ряд промышленных компьютеров, в том числе на иранских ядерных объектах. То есть они атаковали Иран. 45 в Иране нашли 45 тысяч зараженных компьютеров затем. Но западные эксперты считают, что иранцы преуменьшили. На самом деле израильтяне заразили почти все компьютеры в стране. Дальше. Они отключали сирийские ПВО во время операции по уничтожению строящегося предположительно ядерного объекта. Тоже израильтяне. Тоже отключали. И думает автор, что этот израильский объект 8200 мог контролировать непосредственно навигационную систему самолета. Войти без ведома экипажа, войти в навигационную систему и дальше организовывать то резкие снижения, то резкие подъемы, в результате чего самолет мог просто разваливаться из-за несвойственных ему фигур пилотажа. Вот такая есть статья. Я считаю ее, в общем, фантастичной. Ну, честно. Но, может быть, не знаю, мне необходим все-таки специалист. Кто-то из специалистов. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Вы специалист.
Алло, здравствуйте, да. Сереж. Я. Меня зовут Артем.
Да, Артем.
По Ярославскому шоссе две машины скорая поехала.
Стою вот там, где сгорел автобус. Вот там, где сгорел автобус.
Не могу понять, в чем дело.
Я там сгорел целый автобус, но о жертвах пока не сообщается. Спасибо вам большое. Давайте вот что. С этой израильской темой мы начнем потом после новостей и обзора печати.
Обзор прессы.
Доброе утро всем еще раз. Руль на обочине. Предлагается запретить устанавливать памятные знаки на местах автокатастроф. Ну, все мы видим, да, на обочинах эти венки периодически с какими-то крестами. Госдума намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект, запрещающий устанавливать на дорогах предметы похоронного назначения. Они появляются там, где случились трагедии. Каждый из нас видел такой венок на обочине или руль, прикрепленный к дереву. Как относиться к этим знакам и так далее сегодня в российской газете, смотрите. Не будут в пролете, это тоже там же. Предлагается повысить минимальный размер долга для включения человека в списки невыездных. 20 тысяч рублей, если вы задолжали, это минимальная планка долга, вас за границу не пустят. Можете почитать законопроект в российской газете. Коммерсант. Эксперты Минфина представили свое видение будущего частичного бесплатного здравоохранения. Более подробно смотрите в «Коммерсанте», заголовок «Придется копить и на таблетки». Китайский ответ Boeing и Airbus сегодня РБК пересказывают вчерашнюю новость о представлении публике лайнера C-919. Китай сделал первую попытку закрепиться в нише среднемагистральных самолетов. Конкурировать с Boeing и Airbus ему будет трудно, несмотря на возможную демпинговую цену, считают эксперты. Но вот более подробно можете в РБК посмотреть. Независимо пишет, что у школьников и студентов России повышается интерес к различным радикальным течениям. Ну, Варвара Караулова такой яркий пример. И вот в Госдуме предложили привлекать к ответственности родителей, чьи дети увлечены радикальными идеями. За духовное воспитание молодежи активно берутся религиозные деятели и так далее. В общем, смотрите, в Госдуме будут это все рассматривать. Независимое сегодняшнее. У каждого третьего россиянина есть безработный друг или родственник. А еще в начале года всего лишь у каждого четвертого такой был. Ну и роскошный отель «Мардан Пэлас», на строительство которого до 1,5 миллиарда долларов, по некоторым оценкам, было потрачено, был продан банку турецкому за 124 миллиона. 9 часов 37 минут. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Настя, мы продолжаем. Я рассказываю. Значит, есть кибуц. Да, кстати, позвоните, пожалуйста, кстати, из Израиля. Я видел 97-й телефон, был, кто-то звонил уже из Израиля, и мне хотелось бы, чтобы вы повторили этот звонок, 97-й, Израиль, позвоните, пожалуйста, что за кибуц какой-то торжественный, который может управлять самолетами? На самом деле, кибуц Урим, значит, на самом деле, человек, о котором я вам сказал, который писал вот это все, значит, Кристофер Болин, он писал о египетском самолете, вот так, который так примерно лег в воду, разваливаясь и упал в воду. И что, значит, есть мнение, что, может быть, малайзийский Боинг также упал. Тот, который исчез. Помните, малайзийский Боинг, который исчез? Нашли. Который нет. Потом нашли на юге, значит, на юге
Индийского океана,
да, вот этот малайзийский Боинг исчезнувший. Что можно как будто бы управлять самолетом, просто перехватив его через интернет. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Дмитрий, Израиль.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, это я, наверное, звонил. Синая, смотрите, это демилитаризованная зона. По крайней мере, когда я там служил в 2005-м,
да.
2004-м, там никакой техники на гусеницах быть просто не могло. Просто нельзя.
У арабов?
То есть у арабов и наши на границе, вот где мы стояли, где все эти кибуцы, где Газа сопряжена с...
Да.
С Египтом, то есть там танков нельзя было содержать вообще. Там постоянно летали ООНовские, или я не помню, какая там международная организация.
Но сейчас там какие-то есть арабские повстанцы. Сейчас там какие-то у арабов есть повстанцы, которые не подчиняются. Мне кажется, мне рассказывали ребята, когда возили меня в Эйлат, вот рядом с египетской границей, что там какие-то бедуины, там есть какие-то племена, которые...
Это да, я вам скажу. Все эти бедуины, вся вот эта вот басота, они по большей части занимаются наркотой, то через границу перекидывают. Там забора еще тогда не было, сейчас-то построили.
Сейчас забор, но он же сейчас-то прозрачный.
На маленьких тракторончиках они все время перетаскивали вот эту контрабанду. То есть это была главная задача, потом уже беженцы. А так, чтобы там что-то ездило на гусеницах, тем более еще и с ракетами земля-воздух, просто нереально. Просто нереально.
Нереально. А нет. Хорошо, а перехват из кибуца Урим, значит, самолета, управление через интернет, вот это вот, не кажется вам фантастичной идеей, нет?
Во-первых, по поводу израильских дронов я забыл.
Да, по поводу израильских дронов.
Они, насколько я знаю, они у нас просто не носят вооружение... Которые, то есть они просто для наблюдения, а ударная сила это уже самолеты. Потом я тоже ни разу не слышал, чтобы был дрон с ракетами воздух-воздух. То есть они просто летают с хеллфайрами американские. Я думаю, что у нас нету таких. У нас есть Гермес 900, то, что я знаю.
Да.
Но что там какие-то ракеты вешали, способные сбить самолет. И
да.
Пускать его на перехват, когда скорость у него намного меньше, это... Я не знаю.
Слушайте,
а по поводу кибуца Урим ничего не могу сказать. Там не было что-то.
Скажите, пожалуйста, вот Елена Искунцева, наша слушательница Елена Искунцева, которая аудитор, аудитор компаний крупных, она спрашивает вас, уж раз вы на связи, что такое вообще кибуц? Я знаю, что кибуц это исключительно правильное место, где откуда очень вкусный творог и клубника.
Смотрите, значит, это кибуц, это преуспевший советский колхоз, грубо говоря.
Да.
То есть там работают люди, это больше сельское хозяйство, то есть подальше от города, все тихо, спокойно, то есть если никакие террористы не набегают.
Ну, это колхоз, да.
Просто сельское хозяйство, пасторальное место.
С элементами общей собственности, с элементами общественной собственности.
Да, там есть какая-то система, что если тебе подарили машину, грубо говоря, на работе, то на ней может ездить весь кибуц, кому когда надо.
Ну да, да, там же, поскольку Бен-Гурион был другом Троцкого, и вообще левые идеи были основными при создании государства
вот
Израиля.
Так глубоко, да. Я не знаю.
Я вас погружу как-нибудь, я вас погружу. Как-нибудь я вас погружу однажды. Хорошо, секундочку. Уцелевшие элементы обшивки, разбившегося на Синае А-321, не содержат следов внешнего воздействия, информированный источник в Каире. Ситуация на борту А-321 за 4 минуты до катастрофы была штатной, свидетельствует запись разговора экипажа с диспетчерами. За 4 минуты, внимание, что он упал на 23-й, на 19-й он связывался с диспетчерами, на 19-й. Летный экипаж, разбившегося А-321, до момента крушения не имел информации о неполадках на борту, сообщает Интерфаксу информированный источник в Каире. Ребят, я бы радовался такой информации, как и любой информации, но я бы очень серьезно считал, что мы сейчас пока не можем. Еще раз, 747-й Боинг. который упал над Шотландией. Видишь, я избегаю названия.
Несколько лет потребовалось.
Потребовалось 3 года выкладывать остатки самолета. 3 года, ребята. Нет, 3 года выкладывали.
Далеко ходить, да. Вот этот вот, малазийский
бой. Дай мне закончить. Значит, 3 года выкладывали остатки для того, чтобы найти дырку размером с арбуз, у которой были немного, значит, загнутые вовне... у которой были немного загнуты вовне края. И тогда только нашли, что этот Боинг 747 в багажном отделении там сработал пластид. Значит, вот только тогда нашли. Понятно? Поэтому вы, пожалуйста, радуйтесь информации, что уцелевшие элементы обшивки не содержат следов внешнего воздействия. Но в то же время помните про американский... American Airlines, значит, который, или Панам, по-моему, который разбился над Шотландией, и у которого 3 года выкладывали его останки для того, чтобы понять, что там произошло. Значит, хорошо. Так он такие из Израиля или из Дерибасовской, говорит 67-й. Ну, мы понимаем, современные средства информации, современные средства коммуникации позволяют коммуницировать по-разному, но звонит он с израильского, наш слушатель позвонил с израильского телефона, с израильских кодов, я так скажу, и он рассказывает, что он там, конкретно рядом с Синаем, служил в армии, в израильской армии, в 2004-2005 году, рассказывает человек, который там был. Значит, еще, слушайте, еще. Стратфор. Стратфор – это разведывательно-аналитическая компания, Стратфор, которая сказала, что наиболее вероятной причиной падения российского лайнера А-321 – представляется этой компании, ее аналитикам, взрыв бомбы на борту. Взрыв бомбы на борту. Притом, понимаешь, мне говорят, хорошо, но там нет следов обгоревших. Значит, нет воздействия термического. Напоминаю, 747-й Боинг над Шотландией. Там тоже не было термического воздействия. Сработал очень ограниченно пластид, который разорвал обшивку. И дальше оторвался, дальше пошло разрушение самолета в воздухе. Понимаете? Значит, здесь тоже может быть какое-то лаконичное, небольшое взрывное устройство, которое в салоне действительно ничего не обгорело, но обшивка была повреждена. Вот такое может быть. Значит, давайте я прочитаю вам еще побольше этого. Учитывая маловероятность альтернативных сценариев, кажется, что наиболее вероятным объяснением падения самолета взрывное устройство на борту. А дальше. Поломка самолета полностью не отрицается. Однако такое объяснение было бы необычным, говорят аналитики Стратфора, с учетом обстоятельств крушения. Дело в том, что во время посадки и взлета обычно механическая нагрузка на борт создается. Во время посадки и взлета.
Ну, тут они уже взлетели.
Но здесь они были на 10-200 и 750 км в час. И они, правда, продолжали набор, но набор они продолжали уже не на 100% руда, допустим, и не на 80%, наверное, я не знаю. Но ты знаешь, что гражданские самолеты вообще на 100% летать долго не могут. Ты знал об этом?
Нет.
До 5 минут. Ну, разные модели по-разному, но пилот знает, что он руд на 100% на взлете дает, на земле 100% он врубает для того, чтобы взлететь 100%. Потом при отрыве 100%, еще при наборе высоты минуты 3 100%, ну, до 5 минут
100%. Мне пора в этот кружок аэрофобов.
Тебе пора. Аэрофилов. Ты к нам иди, наоборот. Мы веруем, мамочка, в подъемную силу все время. Мы веруем. Ибо верую.
Верите.
В подъемную силу. И там есть такой...
Не, ну она работает.
Она работает, надо? Ну, не каждый раз работает, но...
Нет, ну почти каждый,
послушай меня,
все время.
Ну, чаще, чем это самое, чем другие 200 веры.
200 миллионов
значит,
человек.
Значит, вер существует... Нет, подожди меня. Вер существует, но в мире вер разных. Вер.
Вер
да. Разных. Очень много. В том числе есть канонические, как вы знаете, исторические веры, там, которые признаны традиционной верой и так далее. Но и из них самая сильная вера – это в подъемную силу. Она работает чаще других. Все остальные веры работают хуже. Ну, согласись.
А? Силы веры, вы думаете, поднимаете?
Сила веры поднимает, вера в подъемную силу. Мы в нее верим, она поднимает.
Мы же заплатили столько денег.
Ну, конечно, конечно, конечно. Мы верим в деньги, которые мы заплатили, естественно. Они верят в подъемную силу. Аналитики считают маловероятной версию атаки самолета с земли боевиками из террористической группировки «Исламское государство», запрещенное на территории России. Значит, потому что американский, да, еще, американский инфракрасный спутник зафиксировал, инфракрасный датчик на спутнике, зафиксировал тепловую вспышку, но спутник не обнаружил тепловой след попадания ракеты в самолет, потому что вспышка была, а теплового следа не было. От ракеты был бы тепловой след. Ну, она идет, ракета, и за собой оставляет, как бы, тепловой след. Дальше. И так далее. Значит, скорее всего, столкновение с исламистами там было в момент пролета самолета. Было, военные действия там велись. Но, скорее всего, средств ПВО у них не было. Вот такой Стратфор. Анализ от Стратфора, аналитического бюро, которое такой think tank, который занимается... Дальше. Есть иностранная пресса. Очень много ее приводит в сумме, суммирует. Коммерсант. Значит, мы смотрим. Здесь Бандаберг, Австралия, газета... «Ля Круа», Франция, «Дейли Телеграф», Лондон, Великобритания, «Глобан Мейл», Торонто, Канада, «Дейли Миррор», Лондон, Великобритания, дальше, значит, швейцарская пресса и так далее. Я вижу это в «Коммерсанте». И в «Коммерсанте» ни одна из газет иностранных, опирающаяся на своих экспертов, не понимает, как самолет просто так разваливается в воздухе. Ну, просто так летит, начинает куски отваливаться. Вот не понимают, они не понимают, что за чушь.
Идиоты.
Идиоты, конечно. Идиоты. А может быть, умные? Допустим, черт. Такое. Ребят, ну хорошо, сейчас 49 минут, давайте обсудим. Теперь у нас каждый день больше информации, согласитесь, да? Давайте обсуждать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Да. Меня Виталий зовут.
Да, Виталий.
Тут в интернете интересная информация прошла на некоторых ресурсах, в том числе зарубежных, на тему, что данный Боинг ранее эксплуатировался где-то в арабских авиалиниях.
В Ливане.
Ливан. Да, в Ливане. Да. И получал повреждения.
Да. После чего был в Тулузе на фабрике, где его сделали, во Франции.
Да.
И там в Тулузе прошел полный ремонт с полными сертификатами годности. В Тулузе, не у арабов, нет. Я считаю, что это исчерпывающим образом все объясняет. То есть его отогнали в Тулузу. После того, как арабы хряпнули его хвостом, значит, в Каире в 2001 году, самолет был в Тулузе, где ему давали полное качественное обследование, полный ремонт. Я верю в то, что создатели самолета, ремонтируя свой собственный самолет и выпуская его снова в полет, точно ремонтируют нормально. Я верю в завод-изготовитель. Вот понимаете, такая есть у меня вера. Да, здравствуйте, да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий, я бы хотел вот предложить, а почему бы не установить видеокамеры, ну...
Вот. Давно
об этом разговаривали. Как в метро.
Давно об этом разговаривали.
Было бы ясно, и не было бы никаких недолгов.
И бесплатный Wi-Fi, мы бы вообще все эфирили. Бесплатный Wi-Fi, мощный, хороший, и мы бы все эфирили все вместе. Правильно? С мобильных телефонов мы бы шарашили. Что нам? Правильно?
Стрим. Не, надо стационарный, когда нет, все будут в панике, стрим. А мы будем смотреть с земли через наши компьютеры,
стрим,
что там
поток,
в салоне происходит.
Мы бы все пили постоянно и все. Алло, здрасте. Да.
Алло, доброе утро, это да. Сергей.
Да, Сергей.
В подтверждение ваших слов хотел сказать. Да, давайте. Действительно, на борту, на эшелоне давление примерно как на 2-2.5 километрах. И опять же, по поводу пролета над Украиной. Ровно вчера летел, возвращался с Кишинева.
Да.
Летели через город над городом героем. Киевом. Очень хороший пилот попался, рассказал нам весь маршрут. Российские авиалинии, это был Уралавиа.
Уралавиа?
Уральские авиалинии, да.
Значит, ну транзит. Значит, транзит по-прежнему
разрешен. Да, транзит возможен. Невозможен пролет в страну.
Да.
А над страной, да, значит, разрешено, летаем.
Значит, разрешено. Спасибо большое за свидетельство. Спасибо. 7373948, мне Степан пишет. Так есть уже Wi-Fi и все там есть. Степан, дорого. Дороговато. Я в Аэрофлоте покупал этот Wi-Fi. Дороговато вышло что-то. Я там форсанул, правда, со скайпа из самолета позвонил маме. Я позвонил маме. Сказал, мама.
Больше ничего интересного.
Мама,
не
я лечу
в интернете в
за бортом
момент.
53. Мама, на мне сухие носочки. На мне, значит, шарфик. За бортом минус 53, мама. Я позвонил. Ну, это там пару минут, и у меня съело там мои 300 рублей или 150 рублей, сейчас не помню. После чего я летал уже снова на Аэрофлоте, и было сказано, что услуга временно приостановлена, идете вы все лесом. Понятно? 20 век вернулся, 21-й забыт.
Да, торжественно. Да, ну, это все. А? Вот у меня перископ с Твиттером.
А вот на Трансаэро, кстати говоря, который никогда не падал, и уничтожением которого озаботилась Росавиация, увлеклась, я бы даже сказал, на Трансаэро говорят, что интернет был хороший и существенно дешевле. Ну, они там понтовались.
И конфетки раздавали.
Конфетки раздавали. Вот так, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да,
алло, здравствуйте, я Александр Макаров.
Да, Александр, прошу вас.
Сергей, вы знаете, мне не думается, не хочется верить в бомбу, но у меня есть такая конспирологическая идея, как вы
давайте
посмотрите.
Давайте.
Значит, турок, который не владел непосредственно компанией, решил ею овладеть буквально за 3 месяца до случившегося.
Ага.
И я вспомнил историю с «Титаником». А не попытка ли это шарахнуть один самолет для того, чтобы поправить финансовое положение компании за счет страховки?
Да, ну я вас...
Ну давайте все, нет, все равно, все, нет, нет, вот Настя, я с тобой не соглашусь, Настя, подожди.
Вы верите, что такие люди...
Секундочки, если, пожалуйста...
Да, я именно ваш сторонник, давайте, поехали.
Сергей, вот вы ведь, насколько я знаю, сын летчика, вот достаточно близки к авиации.
Ну так, да, нет, приблизительно.
Я заканчивал службу заместителем командира по режиму авиабазы. В 97-м году уволился из вооруженных сил. Так вот, сложно на борт пронести бомбу, но купить техника араба зато для того, чтобы гаечку в двигателе забыл.
Просто, но мы не знаем точно, посмотрите, мы же, вы знаете, вот раньше, в старое время, может быть, вы помните, в старое время на 100% оборотов, каждый, вот я летал, когда на Ил-96, на Ил-86 и так далее, и на Ил-62, они сначала минуту работали на 100% на земле, как бы слушали движки, и сам гаечки не дотянуты или что-то, это бы как-то выскакивало. Больше того, они на взлете дают 100% руда, и перегрузки механические во время взлета существенно выше. Поэтому почему тогда, если гаечки не докрутили, на 10 километрах это срабатывает? Уже когда мы вышли с вами в горизонт, в эшелон, заняли эшелон, там ничего не должно происходить. Ничего. Ну, а что там?
Ну, я вот почему-то думаю, что было что-то сделано, что разрушился именно двигатель и порезал лопатками, порезал хвостовое оперение.
Лопатки летят действительно веером, как тут пишут специалисты, и могут порезать и хвостовое оперение, и могут и крыло, значит. Но это тоже все равно случайно. То есть, если мы с вами были бы хозяевами и задумали такую фигню, мы бы все-таки били на 100%, а не на случайность. То есть, лопатка может попасть и порезать, а может не попасть.
Ну, вот вчера один из слушателей предположил очень любопытную идею с Си-ботом.
Да.
Я тоже дайвер и тоже с Си-ботом баловался, но у меня как раз не пустили в аэропорту. Я его не смог взять с собой. Вот. И, в общем-то, в принципе, зачем бомба, если действительно можно просто положить заряженный Си-бот, а мы знаем, как в том же Шармеле проходишь этот самый... Проходишь контроль, если
приблизительно,
это дайвер.
Приблизительно, да, 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 согласен. Слушайте, араба нельзя, дерзкий юрец, мне понравилась ваша шутка. Араба нельзя купить, можно только его арендовать. Это называется опробование двигателя, говорит капитан. Да-да-да-да-да, ну раньше, значит, сейчас этого не делают. Раньше машина стояла и гудела на земле, значит, минуту минимум, а то и больше. Гудели. На самом большом реве самолет трясся от этого. Уже я представляю, как он хотел взлететь. Трясся, бедный, и так далее. Сейчас самолет выкатывается на исполнительный, и там только 100% врубает, и сразу в движение и понесся. Вот сейчас же немножко по-другому, как вы понимаете. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Нет. Какой-то германец нам звонил. Германский немец. Но он оказался, слетел у нас. Не намеренно, я не пытался. Да, здравствуйте.
Алло, да.
Да, прошу вас. Ну, что вам стало ясно? Вот проходят еще сутки, информации все больше, и все больше людей говорят, что это бомба.
Ну, на самом деле, хотел бы все-таки сказать, что управление самолетом с земли тоже нельзя исключать.
Нельзя.
Все-таки 21 век.
Ну, а развалить самолет с земли можно?
Нет, ну вот, выполняя фигуры пилотажа, не присущие этому борту, можно, наверное, и так далее.
Ну, помните, там же вчера говорили в вашей передаче о том, что мог включиться автопилот на самом верху, и в тот момент как раз он сбавил скорость, и летчики могли не справиться, ничего не сделать.
Хорошо. Слушайте, это про дерзкий юрец. Дерзкий юрец. Оказывается, вы содрали пословицу у Сатановского. Сатановского, нашего гостя.
Про арендовать.
Про арендовать. Араба нельзя купить, его можно только арендовать. Оказывается, это шутка, прекрасная шутка Сатановского. А дерзкий юрец ее просто содрал. Присвоил. Ну и хорошо. Присвоил, как не стыдно. Надо всегда так указывать
кавычки. Стыдно настоящему юмористу.
В кавычечках. Значит, надо все время авторство писать. Ну что, вам жалко? Поехали в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Настен, ты увлеклась?
Не залогинивается через Твиттер у меня перископ. Я не понимаю, что делать. Вот что делать?
Все равно логинься. Все равно
не получается. А и все
хорошо. Под хвост. От Химок, от Ленинградки до Волоколамки очень плохо в обоих направлениях. На МКАДе, красный и то, и то. Напротив Реутова внутренний МКАД и до поворота на Люберцы очень плохо. Дальше. Значит, что у меня еще? Ребята, а так-то 4 балла Москва, ничего, нормально. Нормально. Щелчок легче, чем вчера. Например, на шоссе Энтузиастов обычная пробка и 3 км в час. На Нижегородке обычная пробка 7 км в час. На Текстильщиках сегодня 5 км в час, а обычно там 3. Таким образом, в Текстильщиках едут на скорости 166% от обычной. Представляете? И напротив Сити очень плохо на третьем транспортном внутреннем, как обычно это и бывает. Да, вы знаете, что сегодня сгорел автобус на Ярославке. Мы так и не получали известий. А есть жертвы? Есть жертвы? Нет, жертв нет, слава богу. Вот пришла Евгения Волгина, которая будет вам рассказывать новости. Значит, она говорит, что автобус сгорел, у нее есть эта новость. И да, действительно, жертв нет, слава богу. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Где едете, что видите?
Здравствуйте, Сергей, Костя, да. Москва. Энтузиасты, да. В центр очень сложно стоят. И ну, там в районе метро шоссе Энтузиастов стоп-хам стоит на трамвайных линиях вместе с сотрудниками ГИБДД.
Да.
Так сказать, тузов любителей по трамвайным путям объезжать пробку.
Во! Стоп-хам стоит на шоссе Энтузиастов на трамвайных путях вместе с ГИБДД. Теперь они боятся, что им по морде дадут. И вместе с ГИБДД. Видите, 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Десять часов пять минут, вторник, 3 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Все, Анастасия балуется со своим телефоном, показывает,
ага,
стримит, стримит в перископе.
Заходите в Твиттер.
Заходите в Твиттер.
Да?
Да. Что это сейчас было? Коммерческая агитация была за свой Твиттер.
Где деньги мои? Дайте, я за это получу, дайте. Пожалуйста. Коммерческая.
Настя, дай мне прочитать, подожди. Значит, есть... Настя включила перископ, спрашивает.
Да.
Михаил пишет, норм получается, нормально, всем все нравится. А у меня во дворе чья-то машина вечером сгорела, сообщает Альф. Как-то вот так. Завтра же день народного единства, у всех трудящихся сегодня короткий день. А вы хотите, чтобы мы пораньше закончили? Кстати, мы с Настей завтра не работаем. Мы музычку ставим. Наоборот, а дома мы будем готовить традиционные русские блюда какие-нибудь. Салат провансаль, шашлык по-кавказски и другие русские блюда. Про араба сказал сэр Уильям Черчилль. Может быть, Саша, но говорят мне, мне пишут другое. Мне пишут, что про араба, Томо говорит, это английская поговорка, пишет в Твиттере. А, значит, а здесь кто-то мне написал, вот, 76-й. Конечно, это не Сатановский, при всем уважении, это цитата из Лоуренса Аравийского.
Лоуренс, ой, ну копаем это...
Итак, нет, ну хорошо, хорошо, ну а что, кто еще, нет. Кто еще? Ричард Львиное Сердце.
Конечно.
Ричард Львиное Сердце первым сказал, араба нельзя купить.
А до него?
Его можно только арендовать.
И вот они пересказывают. Сатановский был последний, кто
пересказал. Ричарда Львиное Сердце. Ну хорошо, давай валюту посмотрим. Вот это вот, понимаешь, вот эта духовность твоя, она начинает меня пугать. Когда-то нужно к материальному чему-то вернуться. Наконец все-таки.
Вы хотите доллар посмотреть?
Я хочу что-то, да, бездуховное. Бездуховное, сугубо материальное. Пожалуйста, 63,95.
Рубль вновь падает.
Рубль вновь возрастает.
Газета РУ, Твиттер, одну минуту назад написала. А я прочитала, видите, как?
Настя. Ну что, я тебе говорил, и я тебе повторяю, что я в четверг, прошлый, сидел с одним парнем в 2 часа дня. И он мне что-то ляпнул тоже такое. И я посмотрел курсоруб. В четверг в 2 часа дня было 64,37.
А четверг был когда?
Четверг был в четверг. Ты не поверишь.
Неделю назад почти.
Да, нет, четверг был в четверг. 29-го, в день рождения комсомол.
И моей мамы.
29 октября 2015 года в 2 часа дня курс был 64,37. Ну, я просто помню, нужно делать. Значит, вот послушай. Я это, кстати, через 10 лет буду помнить, а ты нет. Потому что у тебя память другая, однобокая, куриная. Ну, послушай меня. Значит, если был 64,37, а сейчас 63,96, то рубль вырос или упал? Она шевелит губами.
Слушай, надо сообразить, что значит рост и что значит падение. Отдельный вопрос.
Короче, Настя, рубль сильнее сейчас. Во вторник. Перед Днем народного единства. Я перехожу на истеричный тон. Мне надо переходить на истеричный тон. Перед Днем.
Но это противоречащий праздник.
Он народного единства
против советского.
Боже, царя храни, лучше сказать. Боже, царя храни. Ля-ля-ля-ля-ля.
Что? Вы уверены вот в мелодии?
Мелодия, я никогда не уверен. Я пел «Хасбулат молодой», оказалось, что это американский гимн. «Хасбулат молодой, полносакля твоя», наоборот, «бедносакля твоя». Но это там американский гимн в результате, понимаешь?
А какой получается? Американский? И не «Боже, царя храни», не американского гимна, я ничего не знаю. Это советский.
Урожденная Аношка, да что ж ты такая?
Дылева.
Дылева, ты Дылева?
Прошу, урожденная Дылева.
Ты Дылева была?
Да, хотя...
А почему не Дылева? Гусев, почему не Дылева?
Главный редактор ММК, который жил с моим отцом в одной коммунальной квартире в детстве, он утверждает, что фамилия была Дылева.
Дылева?
Да.
Я бы первое, что мне пришло в голову...
Мой папа всегда говорил Дылев, и я всегда называла
первое, что приходит в голову, конечно, Дылев. Дылев красивее. 60, пока ты болтала про свое прошлое, подозрительное, 64,01. 70, 64...
То есть рубль...
Рубль падает, куда ему положено?
Начал
падать сейчас.
Только что.
Значит, но куда ему и положено, хочет вернуться. Хочет вернуться на правильную позицию. Его место на 65. Он должен стоять на 65 пока. А затем после 15-16 декабря, когда ФРС, 15-16 декабря будет ФРС в Соединенных Штатах. Заседание. Рубль там... должен рухнуть на 70.
Рублей?
70 рублей за 1 доллар. После 15-16 декабря на ФРС или преддверии на спекуляциях. Статью. Какую статью этих? Статей миллион. Да. И затем к марту должен назад выровняться на 65. Понятно, о чем я говорю? Ну, слушай меня всегда. Всегда меня слушай.
А я слушаю доктора Лектора.
48-68 нефть Брентица. Брентица, кормилица и заступница. 48-68.
Вас не пугает электромобили?
Меня вообще ничего не пугает. Вообще ничего не пугает.
Становится.
Так хорошо, потому что они же бесплатно паркуются.
И нефть будет падать.
Ты знаешь, что они... Ну, здрасте, откуда они получают электричество? Из мазута.
Да.
Ты думала, откуда? От солнечной энергии?
Да, я думала, откуда-то.
От солнечного ветра? От взрывов на солнце? Ничего подобного. От энергии прибоя? Да, нет. Ничего такого. От ветра, ветряных мельниц? Нет. Это в Испании. Мы живем в России. У нас электричество вырабатывается из газа, понятно? Из газа и нефти мы вырабатываем электричество. И типа мы модные. Но на самом деле мы сжигаем газ и нефть, чтобы выработать электричество. Понятно? Гидроэлектростанция у нас есть, но в Красноярске. А здесь ни хрена нет. Еще есть, но на Украине, не прогресс.
Метан. Энергия будущего. Нет?
Метан нет. Метан — это все равно мы газ жжем, вы поймете. Слушай, ты хочешь узнать про главную пару 1.10.27? 1.10.27. Доллар, евро.
Ну, что ну, это все, нам
знаете,
дает?
Значит, нет, это дает нам все. Это дает нам жизнь. Понятно, наша экономика факультативна, вторична и третична по отношению к взрослой экономике.
Давайте
как, сравниваться. Как дети в песочнице, мы как дети в песочнице, играющие рядом с домом, где живут взрослые. Понятно, мы играем в песочнице, в рубль, играем в песочнице. Рубль — это бумага правильная, гордая, суверенная, но нашей маленькой экономики, крошечной. Понятно, о чем я говорю? Крошечной и зависимой от каждого пука в Китае и от каждого чиха в Америке. Наша крошечная экономика зависит от каждого чиха и пука, понятно?
Да.
В любой точке мира, кроме Папуа-Новой Гвинеи, от которой мы действительно суверенно независимы. Понятно? А все, от всего остального мы зависим. 1.10.27 был, мы помним, недавно, 10 дней назад, 1.14, 1.13 стоял в горизонте. Недавно сходил на 1.08, был на 1.09, сейчас на 1.10. То есть восстанавливается статус-кво по доллару-евро, ясно? И опять 15-16 декабря ждем изменений. Настенька, еще по экономике. Оказывается, наши сограждане продолжают покупать валюту. Я читаю об этом.
А что им остается? Молодцы, правильно делают. И что? То есть, в смысле, а как еще что делать? Квартиру, может быть, покупать?
Квартиру не надо покупать. Квартиры глупо подешевели, поэтому не надо.
Да, подешевели и остались на ужасно высоких уровнях, тем не менее.
Падение доходов населения России продолжается 11 месяцев подряд. Пишет РБК, пожалуйста. А основывается на Росстате. Росстат — это государственный орган. Значит, январь-сентябрь 2015 года. Несмотря на то, что доходы падают... падают, номинально они падают, они всяко падают, да? Значит, люди продолжают как бешеные покупать валюту. Вот это удивительно.
Как это удивительно? Это несмотря единственный способ хоть что-то вообще.
Денег становится меньше. Скажите, пожалуйста, я хочу проголосовать. Скажите, пожалуйста, вы покупаете валюту?
Тем ну, сколько? Ценнее.
Хоть по $20.
Конечно.
Вы покупаете? Ты про себя сейчас?
Я про
спасибо
всех?
Тебе большое. Я и про людей. Скажите, пожалуйста, вы продолжаете покупать на каждый возможный свободный рубль, который вы хотите отложить, вы продолжаете покупать валюту? 134, 27, 35 – да, 134, 27, 36 – нет. 134, 27, 36 – нет. Потому что данные свидетельствуют, что люди валюты покупают столько же, сколько обычно, а доходов у них существенно меньше. Таким образом, они все большую долю доходов тратят, откладывают в валюте. Вот это интересно. Смотрите, в сентябре 2015 года люди тратили на покупку валюты 4 траты в структуре денежных доходов 4,7%. А год назад, в сентябре 2014 года, 4,9%. А в третьем квартале 4,8%. Таким образом, население продолжает покупать валюту ровно одинаково, как будто какой-то, понимаете, корабельный дизель какой-то. Чух-чух, чух-чух. То есть люди одинаково покупают валюту вне зависимости от того, что их доходы падают. И это кажется удивительным исследователям, и кажется и нам с Настей. Но Насте кажется не удивительно. Нет, да, Настя? Тебе не удивительно?
Нет.
Хорошо. Значит, вы продолжаете покупать валюту на каждый свободный рубль, который вы хотите отложить. Продолжаете покупать валюту. Сейчас так проголосовали 30%, и продолжается голосование. Да, 134, 27, 35, 31% у меня сейчас. Нет, 134, 27, 36. Нет, 134, 21, 36. Какую тактику сбережений выбрали вы? 7373948. Какую тактику сбережений выбрали вы? Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, евро почти всего и доллар. Потихонечку пора уже покупать, потому
нет,
что...
Подождите, вы... Нет, не пора. Вы сейчас пропагандой занимаетесь. Я спрашиваю, что вы делаете, а не что пора делать. Вы что покупаете?
Доллары.
А евро тоже, вы считаете, надо покупать? В то время как есть опасения, что евро подешевеет, я бы вам не советовал.
Ну, по чуть-чуть иногда не помешает. Чуть-чуть
иногда, для того, чтобы проветриться в Париже, поесть превосходных устриц. Действительно, может быть, но немного. Немного. Евро мы покупаем только на поездки в Европу.
Слушайте, я вставочку маленькую
строго сделаю. На устриц мы покупаем евро вставочку. Строго. Прошу вас.
Самописцы зафиксировали нехарактерный звук в момент исчезновения.
Да, об этом говорила Евгения Волгина в новостях. Да, Евгения Волгина в новостях об этом говорила всего ничего в 10 утра. Видишь, ты прослушала просто. Я останавливаю это голосование. Я останавливаю это голосование. У меня 32%. Настенька, запиши, пожалуйста, я знаю, ты умеешь.
Да.
32%. 32%. Продолжают покупать валюту. Продолжают покупать валюту. И на самом деле довольно много. 68% так не делают. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сереж, доброе утро, Абдул.
Да, Абдул, как дела у вас? Здрасте.
Спасибо, потихоньку.
А с валютой? Да, а с валютой?
С валютой все хорошо. Значит, тактика такая была. Ну, даю совет бесплатно. Надо посмотреть в разные стороны, и надо бывает там выгодно недвижимость. Складываешь деньги, считаешь, потом продаешь, берешь, как говорится, сверхдоход. Я делал несколько раз так, но только не у нас там за границей покупал недвижимость, и вовремя продавал, забирал деньги.
Видите, вовремя продать. Никому не удается, кроме вас. Вовремя продать никому не удается.
Сергей, надо пульс.
Надо быть нервным. Для того, чтобы чувствовать пульс, надо быть нервным.
Как говорится, в образовании. Да. Вот хочу, чтобы это вложение денег надолго.
Да. 76-й. Мы видим ваш мат. Он проверяет. Если вы видите мой мат, то это я. Нет, это Т9, это Т9. Спасибо большое, 76-й. Нет, конечно, мы знаем, что вы матом никогда не ругаетесь. Конечно,
а Т9 ругается.
Т9 непрерывно ругается матом, да. А на черном рынке во сколько сейчас можно договориться, поскольку сейчас можно договориться, кто знает, спрашивает Степан из Вайтрана. А что, появился черный рынок валюты? Степан, позвоните, пожалуйста, 96-й. Что, появился черный рынок валюты, мне очень интересно. Что значит черный рынок? Алло, я первый раз слышу об этом. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Что?
А еще идет вопрос по поводу валюты.
Валюты и еще. Степан написал нам, что есть черный рынок валюты. Что это за чушь такая? Я не первый раз слышу это, честно.
Черный рынок валюты, его давно уже нет, по-моему,
конечно,
в России.
Конечно.
Но я хочу сказать то, что я, например, в шорте по валюте и жду ее на 57.
На 57?
Да.
К какому сроку? А то, что ФРС будет 15-16 декабря...
Да это не важно, просто рынок смотрится, российский рынок смотрится достаточно сильный, хотя нефть слабая.
Хорошо, вы думаете, она исполнит 57 до ФРС или к февралю? То есть у вас насколько долго вы заложились на шорты?
Да до конца года на 57 долларов сходит. Вниз.
То есть, ну хорошо, нет, давайте до 15 декабря.
Так еще надо
конец
делать?
Года? Ну, какой конец года? Конец года 25 декабря, правильно? Для всего мира, правильно?
И что надо?
Значит, а 15 ФРС...
Еще хотел бы добавить, что обратите внимание на акции Сбербанка. Они, в принципе, должны вытолкнуть весь фондовый рынок. Вверх.
Вверх. Пойдет вверх Сбер и пойдет вверх весь фондовый рынок.
Акции Сбербанка уже... вторую неделю подряд растут и показывают трендовые дни.
Интересно. Спасибо большое за вашу
наколочку. Акции Трансайра рухнули на 80%.
На 80%, потому что S7 вышел, наконец, из сделки. Сегодня публикация, что S7 вышел из сделки вообще вчистую. Все, есть формальный отказ S7. Таким образом, допокоится с миром Трансайра. Компания, которая ни разу не упала. Ни одного раза не упала. И поэтому, я думаю, что, как сказать, закономерно уничтожена. Да, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте, Елена.
Да, прошу вас.
Я как раз перевела довольно внушительную сумму, прямо вот как наугад по максимальному курсу доллара, потом он пошел резко вниз. Сейчас примерно я уже сижу в минус 2000, ага. Сейчас говорим о долларах.
Да.
Вот, и ну, потом заложила еще часть суммы на акции. Вот спасибо сейчас предыдущему звонившему по поводу Сбербанка, сейчас обращу внимание. Ну, если честно, мне эти прогнозы по поводу падающего, конечно, доллара жутко пугают, потому что я, конечно, сейчас максимально...
Ничего страшного. Если вы сидите...
Нормально думаете? Пройдем?
Я думаю, что нормально. Пройдем абсолютно спокойно.
Ну, на 57... вашими молитвами, молитвами.
На 57, на 60, вот там есть какие-то спекуляции, но к февралю. Ну, это же февраль, если, может быть, я думаю, 65 будет к февралю, а я думаю, что в декабре будет 70. Ну, мне кажется. Во всяком случае, после 16 декабря будет 70. Хорошо, ребят, поехали дальше. Мы же что? Мы же должны подвести какой-то итог про нас. да? Мы покупаем доллары по-прежнему 32%, мы не покупаем доллары 68%. Расскажу про настоящих людей, Настен. Потому что есть же настоящие люди. А если обмылки вроде нас с тобой? Понимаешь, Настя? Смотри, теневых дел мастер. Сегодня прекрасная, красивая статья в «Коммерсанте». Как стало известно «Коммерсанту», сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест», «Русского земельного банка» и так далее. Чел вывел за рубеж, послушай меня, за рубеж, но не для себя, наверняка для хороших людей. 46 миллиардов долларов. Порядка, тут слово «порядка» употреблено. Я думаю, это следователи сказали, как люди военные. Вывод за границу. Примерно 46 миллиардов долларов, мама. Ты слышала меня?
Настя. Да, да. Ну, для меня это все равно, все, что там 1 миллиард, 46 миллиардов.
Это одно и то же,
да? Какая-то примерно одинаковая, да. Ну что, ну, молодец. Да. Ну, а мог, ну, бы скажи, больше, может быть, или он чуть-чуть крал, ну, или он все крал?
Мог бы больше, но плохо старался. Мог бы больше. Ну, он все время отдыхал, он с девушками отдыхал. Его взяли с девушкой. Понимаешь?
А девушка ни при чем, я не...
Девушка, девушка она что тоже... она? Девушка создавала настроение прекрасное, кстати, каким-то образом электризовала настроение, атмосферу. Она хохотала нервно, как, знаешь, в нервном девичьем хохоте.
Ой, мне кажется, таких посылают очень быстро.
Куда?
Которые хохочут нервным хохотом. Или но... нет? Нет?
Вы, я мало знаю. Вы мало знаете психологию мужчин.
Да, да, совсем не знаю ничего.
Среди девушек нервных в томном обществе дамском, да, я трагедию жизни превращу в грязофарс.
Ну, это какие-то... Девушки нервные. Я буду ты... стреляться. Это что-то такое.
Нет. Что это? Правильно, серебряный век.
Ну, конечно. И они там все без конца это. Я удавлюсь.
Ананасы в шампанском. Следующая строчка. Ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс.
Ну, уже...
Среди девушек нервных. Человеку нравится быть, человеку среди девушек нервных нравится быть. Да, нравится. Да,
хорошо,
конечно.
Да, это,
значит, интересно. Этот человек был в сопровождении девушки, куда он пришел для того, чтобы пообедать. Во время обеда в зале появились, оперативники в сопровождении бойцов спецназа, завалили его, стали мордой об палас как-то возить, потом надели наручники и посадили назад. Уже
за обед?
Извозив морду об палас. За обед, говорят, вы дальше
обедаете.
Подъедай,
говорят.
А дальше нет, слышишь?
Нехорошо.
Нет, нехорошо, чтобы пропадал. Нехорошо, чтобы...
Вот этот кусочек еще.
И девушка с ложечки или с вилочки стала его кормить. Вот еще кусочек, вот еще кусочек. Она говорила: Сашенька. Ну, потому что он Сашенька, он Александр Григорьев. И докармливали его.
Саша, короче, ты крал деньги. А в каком ресторане, кстати, дело было? Не говорят, мне это интересно.
Ресторан, почему же? Рекомендовали. Ресторан «Сфера» на Новом Арбате.
«Сфера» на Новом Арбате. Я туда теперь схожу сегодня.
Совладельцем которого он и был. Он и был совладельцем, и есть совладельцем. Наверняка он и совладелец до сих пор, пожалуйста. Значит, как он выводил деньги, теперь послушайте. Я хотел просто вас научить жизни. Я же знаю, что вы лошары вообще. А теперь послушайте, а? Живете от зарплаты до зарплаты, как позорники какие-то. Как он выводил? Группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. Внимание. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе аккредитование, между офшорными фирмами и гарантами. Гарантами выступали граждане Молдавии, которых, как вы знаете, всюду много. Всюду много граждан Молдавии. Правда же? Вот. Женщины молдаванки, как вы знаете, любят работать, а мужчины молдаване любят бездельничать. Там, ну, такое у них специальное деление в стране, чтобы страна не могла никогда выйти из нищеты, молдаванские мужчины никогда не работают. Ну, специфика такая. А, значит, дальше. Значит, находили этих молдаванских мужчин, я думаю, мне кажется, которые любят сидеть нога на ногу в фетровой шляпе и играть на скрипочке, делая при этом такое игривое личико, пока женщины их работают, понятно, да? Значит, дальше находили поручателей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контракта истекало, а создатели контрактов озабочены были тем, чтобы действие истекало как можно быстрее, одна из сторон не могла расплатиться с другой. В результате кредиторы обращались не в Стокгольмский суд, нет, и не в суд города Осло, нет, а в Молдавский суд. И тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Молдиндконбанк. В нем же были открыты и корсчета, лишившихся впоследствии лицензии банков Александра Григорьева. Значит, дальше. Он только с 10 по 13 год, вот талант человека, понимаете, финансист, титан, стоик, я бы даже сказал, я здесь вспомнил, конечно, Драйзера, Теодора. Значит, с 10 по 13 год только на основании решений молдавских судов, различных инстанций, с российских фирм-резидентов было взыскано 18,5 миллиардов долларов. 18,5 миллиардов долларов.
Вы можете мне в двух словах пересказать?
Вот это все?
Да.
Был шахер-махер. И умный пацан свозил, выводил доллары из России.
А деньги откуда брались? Я вот понять не могу.
Мамочка, сейчас. Из твоей крови, из твоей плазмы.
Я создала две фейковые фирмы. Нет. Пошла в суд в Молдавский. Он мне сказал...
Ты не права. Ну, послушай меня. Сейчас, да. Ну, еще раз. Слушай, раз. Слушай внимательно. Ты не должна вникать в схему. Ты должна помнить одно. Ты... Твоя мать, твой отец, твои предки, все твои предки создавали богатство этой страны. Все твои предки. Они горбатились, они кровью харкали, они болели, больно им было, и рано умирали. Все для того, чтобы Александр вывел десятки миллиардов долларов из страны. Все для этого делалось.
Завтра до обеда.
Многие поколения твоих предков, пожелтевшие фотографии, значит, твои предки, которые пошли на войну, все они сражались за Александра, вот за этого Александра. Понятно? Они сражались за то, чтобы он получил право выгнать из страны, выкачать из страны десятки миллиардов долларов, Настя. Поэтому, когда ты спрашиваешь, откуда брались в конечном итоге деньги, я отвечаю, из жизни и смерти твоих предков. Ты заплатила, и все твои предки, могилки, они все заплатили Александру, сколько смогли, слышишь? Ну, старались же. Ну, сколько смогли.
Это что теперь сделать с деньгами?
А что он сделал с деньгами?
Отдадут мне, я надеюсь?
Нет.
Нет?
Нет, они давно уже в Лондоне, они давно в прекрасных местах, Настенька. Тебе ничего не дадут, кроме могилки, ты пойми. Ты пойми, ты будешь жить, как и все твои предки. То есть горбатиться и умирать ради того, чтобы Александр выкачал побольше денег. В этом же смысл жизни, как ты не понимаешь этого? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр.
Да,
я. Да. Ну, на самом деле, у вас потрясающая реплика по поводу, как горбатились наши предки, да, ради светлого будущего.
Нет, не ради светлого, а горбатились ради Сашеньки. Ради Сашеньки, конечно.
Деле, Сергей-то, да. Сергей, ну на самом деле-то это немножечко не так.
Ну да.
Человек занимался услугой, которая называется конверт.
Да.
И выводил он деньги за рубеж. Он на этом очень хорошо заработал, поверьте.
Ну, конечно.
Выводил он деньги за рубеж не для себя.
Я у меня, конечно, да. Но сколько он брал? Процентов 8? 10?
Нет, на сегодняшний день это в районе 5-7. А я помню времена, когда это стоило
2,5. Подождите, можно вопрос? Так это налбезнал 5-7?
Нет, подождите.
Здесь налбезнал там 7?
Не трогаем, мы сейчас говорим о конверте. О конверте.
Правильно.
То есть, вот, допустим,
правильно.
Моя компания украла там миллион долларов. Так. Я прихожу к такому же Александру.
Говорю, Саша,
мне нужен конверт. Он говорит, не вопрос, вот 7% вперед работает.
И он кидает туда.
Да, и он кидает туда, с той уже компанией уходит туда, куда мне надо.
Я понимаю. То есть он кидает на ваш офшор там.
Нет,
а вы...
он сначала заводит на свою вот эту вот компанию, которая выиграла суд.
Да, 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 да. Понятно.
А потом, соответственно, схема элементарная и... Но она заточена на самом деле.
Ну, скажите,
деле,
вот, пожалуйста, сейчас, когда его взяли, за что, если он такой честный, из ваших слов? За что?
Потому что у нас финансовыми операциями, а особенно махинациями, имеет право заниматься только государство.
Я понимаю. То есть он полез не в свое дело. Подрезал людей на повороте. Ну, какой же негодяй. А я сначала хотел его боготворить. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Россияне попались на сайты удочки, об этом пишет газета «Ведомости». За 3 месяца с июля по сентябрь 15-го число фишинговых атак в России выросло на 23%. Это такая штука, когда вы заходите, как вам кажется, на знакомый сайт и вводите туда номер своей карты и все такое прочее, и он в итоге злоумышленники получают его, и потом делают списание с вашей карты. Роскошный отель «Мардан Пэлас», на строительство которого было потрачено, по некоторым оценкам, до 1,5 миллиарда долларов практически. Сейчас вот этот отель продан был должникам за 124 миллиона. То есть вот в Турции оценили его в 300 миллионов, ну, и должникам продали с дисконтом таким в 50%. Независимая газета говорит, что у каждого третьего россиянина есть безработный друг или родственник, но вот еще в начале года у каждого четвертого только был. И безработица стала одной из основных угроз, люди этого боятся. Более подробно в независимый опрос в ЦИОМа. Родителей накажут рублем за невнимательность к духовному воспитанию детей. Ну, это, видимо, на волне новостей про Варвару Караулову, она сейчас в СИЗО вроде бы сидит. У школьников и студентов России повышается интерес к различным радикальным течениям. И вот в Госдуме предложили привлекать к ответственности родителей. Более подробно в независимый. Китайский ответ Боингу и Airbus. Про это сегодня в РБК. Представление публике состоялось вчера. C-919. Китай сделал первую попытку закрепиться в нише среднемагистральных самолетов. Посмотрим, что из этого выйдет. Придется копить и на таблетки. Эксперты Минфина представили свое видение будущего частично бесплатного здравоохранения. Об этом сегодня в «Коммерсанте». И российская газета предлагается запретить устанавливать памятные знаки на местах автокатастроф вдоль дорог. И еще сейчас собираются ограничения ввести должникам на выезд за границу. Если у вас долг больше 20 тысяч рублей, то за границу вас, может быть, и не пустят. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Давай, я вот совсем серьезную вещь тебе хочу сказать. Скажи, пожалуйста, ведь на самом деле не вопрос денег занимает нас. Да, вернее, деньги в сущности дериватив. Дериватив
от того,
это мертвые модули живого мира. Что такое
занимаемся.
Деньги. Что такое деньги?
Что такое деньги?
Это мертвые модули живого мира. Это модули. Понимаешь? Ну, и придаем вектор. Ну, конечно, в том-то и дело. Значит, слушай, а на самом деле вопросы жизни и смерти есть принципиальные, а не денег, согласись, правда же? Перед лицом жизни и смерти, что нам деньги? Ну, что нам деньги?
А это не вопрос, потому что все известно.
Женщина на земле, первая. Об этом пишет какая-то газета, сейчас скажу. А, «Комсомолка». Первая женщина на земле, первая, не Ева, а сейчас первая, значит, женщина, Элизабет Пэриш, изменила свои гены для того, чтобы начать молодец.
Молодец.
Да, молодец. Смотри, что она делает. А, значит, они в секрете это делают. Они делают это в секрете. Почему? Потому что они говорят, что в Америке подобные опыты запрещены, и они собираются выехать в другую страну какую-то, где подобные опыты разрешены, разрешены. И, значит, я думаю, что, конечно, они должны ехать в Москву сюда, к нам. Конечно,
у нас можно,
потому что у нас вопрос вечной жизни и физического бессмертия принципиально решается богатейшими людьми, и, насколько я понимаю, им сочувствует власти. Значит, я, смотри, вот послушай ее интервью прекрасное.
Да.
Мы берем человеческий ген, рассказывает Элизабет, которую уже впрыснули это в вену, уже пошло у нее. Она заразилась специальным вирусом. Аденовирус. Они берут один из компонентов нашей генетической конструкции, аденовирус, который встраивает гены, новые гены, в нужные места в ядре клеток, каждой клетки. То есть в каждой клетке, ей, в каждую клетку ее организма входит вирус, который перестраивает ее ген. Мы берем человеческий ген, который имеет определенный полезный эффект, регулируем выработку какого-то необходимого белка, говорит Элизабет. Также берем вирус и как бы чистим его, отбираем у него возможность разносить болезнь. Внутрь вируса вставляем ген, который он должен донести до клетки, до ядра. Вирусный вектор разносится по клеткам, проникает внутрь, переносит ген и встраивает его в ядро клетки.
Но это известный способ доставки, да, генные модификации.
Не делай скучное лицо. Ты делаешь скучное лицо так, как будто ты так, как будто ты делаешь это каждый раз за обедом.
Нет,
это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это непросто. Если это вопрос, конечно. Таким образом, суть этой терапии заключается в том, что мы вводим в организм огромное количество вирусов, которые распространяют и встраивают в клетки полезные гены. Понятно? Сам вирус, который мы используем, это AAV. Аденоассоциированный вирус, который доставляет ген непосредственно в ядро. В 19-ю хромосому. В 19-ю хромосому встраивает прямо куда надо и все такое. Это точный предсказуемый метод. Ей вкатили более месяца назад. На самом деле уже, наверное, 2 месяца назад.
И она еще жива.
Да, не просто жива. Не просто же.
Никто не знает, чем кончится это.
Ведете ли вы дневник своих ощущений?
Да, ну как?
Ощущений.
Ведет?
Главное, это ощущения.
Да, что же.
Значит, да, я веду дневник, говорит Элизабет. Я записываю много информации. У меня есть человек, который помогает в этом. Видишь, у него секретарь.
Ну, ощущения-то у него.
Секретарь так. По ощущениям. Я специально накапливаю драматическую какую-то...
Ей становится хуже, нет?
Нет. Ты должна терпеть. Слушай, через год мы напишем книгу, она говорит, с этим человеком. Я слежу за внешними изменениями, в том числе я смотрю на свое лицо.
И что?
Я скажу это в конце, ты должна терпеть. Я заметила совершенно отчетливо, и это оказалось удивительным для меня.
Что она заметила?
Стали расти усы. Нет, нет, нет.
Наконец.
Когда я встаю утром, говорит она, то чувствую себя очень бодрой. Мне не нужен кофе. Мне не нужен кофе или чья-то помощь, чтобы проснуться.
Чтобы что-то встать. Сколько там, 44, я читала.
А, Настя, да, ты слышишь, Настя, да. А ты встаешь по 10 раз за ночь к, да. Твоим, к твоим детям и совершенно без
потом
кофе, да?
Потом еще чувствуешь себя, да,
совершенно
еду на
без кофе, да? Прекрасно.
Мне пока не нужна ничья помощь, чтобы встать. Ничего. Но я еще мне не 44.
Слушай, но в то же время вечером стоит мне добраться до кровати, я сплю, сразу засыпаю.
Ой, это прям как я. Слушайте, без вирусов.
Еще немного болят мышцы, она говорит. Чувствую, говорит, я как вирус встраивает мне в митохондрии, вот в митохондрии. Если дорога назад и так далее. Значит, они ищут сейчас пути, теломеразы еще не проверялись и так далее, и так далее. Она дальше говорит всевозможные научные опыты, из чего понятно, что она закончила соответствующее ПТУ. Ну так слушай, я думаю, работа FDA, Food and Drug Administration, здесь... меньшает нам в Соединенных Штатах, и мы готовы переехать куда-нибудь под Подольск.
Надо предложить.
Мне кажется, конечно.
А куда мы их поселим?
В Новоогарёв. В Новоогарёв. Какую? В Новоогарёв.
Или вот представитель дочки Шойгу сказал,
прямо
что они
пусть
ничего
подмышку,
не
попали. Подмышку. Подмышку пусть берут. Что ты прислала к Шойгу? Шойгу,
я его люблю.
Я люблю.
Сильно.
Ну и все, прекрати навальничать. Красиво. Прекрати навальничать в эфире. Просто тебе говорю.
Нет,
все.
Они сегодня просто опровергли.
Прекрати навальничать в эфире. Все очень хорошо. Значит, подмышку прихватив все свои вирусы, они должны явиться сюда к нам.
Поселиться в клетке для опыта.
Поселиться в клетке.
Чтобы за ними наблюдать, конечно. И книжку раздадим, все сделаем.
Ладно. Я считаю, что это передовое исследование.
Да?
Я считаю, что это передовое исследование.
Ну, до скольки хотели дожить?
А? Вот, пожалуйста, врач звонит нам. Здравствуйте, товарищ доктор, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу вас, выскажитесь. Насколько это перспективно?
Ну, удивительная мотота.
Почему? Вот, я вас выключу.
Знаете.
Я вас выключу. Знаете почему? Потому что это слово происходит от корня. Здесь ДТ, значит, на самом деле от корня, которое означает...
Слово муторный просто.
Нет. Нет, нет, нет.
Мутный.
Нет. Это слово нехорошее. Я просто вам говорю, значит, на самом деле матерных слов я матерными словами считаю больше, чем закон русский. Русский закон считает матерными словами всего 4 корня, из которых корень «бл», например, в слове «ублюдок» не считается матерным. Или «приблудившийся», например. А «бл», там же «бл», тот же самый корень.
Тот же самый. Да, я никогда «бл», об этом, да, не думала.
«Блуд», «приблудившийся», значит, «ублюдок» — это все «бл». Да? Только одно слово на «бл» считается матерным. А я считаю, вообще все корни, которые означают гениталии, вообще все запретными. Я считаю. То есть у меня мои требования существенно шире, чем требования русского закона. Понимаешь? И, в частности, мне кажется, что слово, употребленное нашим слушателем, относится к обозначению семенных желез в матерном языке. Поэтому позвольте мне вас не пускать в эфир. Да, здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей, да, Денисович.
Да, здравствуйте. Доброе утро. Скажи, вы как хирург, скажите.
Я не понимаю,
да,
как вирус может доставить...
Вот может. Ну, если Настя даже понимает.
Да, нет, я читала,
даже Настя давно понимает. Ну, как же она не может, когда может? Аденовирус, поймите. Дело в том, что вся наша хромосома, с точки зрения какого-нибудь Докинза, это вообще говоря просто, и не только его, это вообще говоря сообщество вирусов. Мы вообще... Ваше тело, Денис, в этот...
Нет, вообще-то мы все, конечно, мы все вирусы, мы вообще...
Нет, вы сейчас говорите в философском смысле. А давайте скажем об этом в биохимическом смысле. Значит, вообще ваше конкретное тело построено вашей колонией вирусов, как удобная среда обитания. Не надо. Говорите об этом со смехом, почитайте Докинза.
Почитайте в утробе матери, что вирусы работают, когда строят.
Вирус человек. Это нет. Нет. Подожди. Ты хочешь, чтобы я прервал эфир и говорил о вирусах? Я могу это сделать. Значит, я тебе простую вещь скажу. Вирусы. Наконец, строят какие-то агломерации вирусов. Агглютинации даже вирусов, если позволите мне перейти на латынь окончательно. Агглютинации, значит, какие-то слепившиеся вирусы, они становятся устойчивыми конструкциями. Однажды научившись реплицировать себя, это и есть хромосома. Они создают реплику самое себя. Понятно, о чем я говорю? Они создают реплику самое себя. Сложные конструкции из вирусов. Хромосомы, ДНК. Наконец, да? ДНК. Они создают, дальше, копии ДНК имеют одну только цель.
Воспроизвести.
Бессмертие, да. Они делают новые и новые реплики. В новых и новых, удобных.
Они обречены.
Слышишь, они точно не обречены.
Ну, когда солнце...
Подожди. Ну, хорошо. Но мы же читаем Хокинза, который говорит, что мы обоснуемся на новых планетах. Значит, на самом деле, этим колониям вирусов нужна среда обитания устойчивая, надежная. Они для этого создают собаку, таракана, человека. Они создают тебя. Ты, собственно, не личность отдельная, а ты, собственно, тело, созданное вирусами для себя, для удобства. Ты просто удобная среда обитания для вирусов конкретных, которая называется обычный аношкикус вульгарис какой-нибудь. Аношкикус вульгарис. А я среда обитания для другой реплики, которая называется Даренкус вульгарис. Понятно?
Да.
Или может быть Даренкус. Или может быть Даренкус экстраординарис. Экстраординарис.
Конечно. Ну, уникус.
Вот. Уникус.
Единственный.
Солярикус, я бы даже сказал. Солярикус. Уникус, солярикус, экстраординариус. Ну так вот, значит, в сущности, в этом смысле, колония вирусов, это и есть ваш генный аппарат. Это колония вирусов.
Ну, хорошо.
Поэтому понятно, почему туда проникает вирус. Господи, потому что он одно и то же, что ваша ДНК, что вирус, это одно и то же. Ясно? Ну, мне это понятно. А Денису непонятно, потому что он хирург. А хирургам никогда такие вещи не понятны.
Счетная палата.
Что с ней?
Предсказала дефицит молока и мяса. Вам чего больше не хватать будет?
От мяса я уже отказался.
Как?
Я не ем
Вы?
Мясо. Я не ем мясо. А почему я толстею, по-твоему? Я не ем мясо, дорогая.
Давно ли?
Я не ем мясо. Время от времени нарушаю. Может быть, я тебе сейчас скажу. А может быть, с июля. Но только для хамона я делал перерыв в Испании и так далее.
Что же вы едите?
Время от времени я ем кашу. Хироми Шинья будет мной доволен.
Каша едите? Каша.
Конечно.
А Хироми Шинья что есть?
Хироми Шинья вообще ничего не ест, он достиг уже святости.
Он умер
уже? А Шатака нет, он жив. Он жив и в Калифорнии. Шаталова умерла, но в 96 лет. И, пожалуйста, мы без всяких вирусов живем при этом. Понятно? Без вирусов. Без внешних вирусов, которые вот эта Элизабет Пэриш себе ставит в гены. Мы не можем не поговорить про русский марш с тобой. Мы, неправильно, почему? Завтра русский марш. Мы ни слова не говорим.
Где он пройдет?
Мы не знаем этого. Слушай, давай, тем не менее. Мне кажется, эта тема изысканно важной, поэтому мы переходим. Но прежде я скажу пару слов про Бога Кузю. Секундочку. Против Бога Кузи завели еще одно дело за создание организации, посягавшей на права человека. Значит, как же они посягали на права человека? До 180 ударов резиновой вьетнамкой по лицу.
А что такое вьетнамка?
Ну, это те самые резиновые тапочки. Да, резиновые тапочки. Вьетнамочки раньше их называли. Слаксы, как их называют?
Слупсы.
Как-то так. Ну, хорошо. Значит, смотри, что он делал. Он делал очищение своих веренных ему, значит, судьбой женщин, которые ему доверились сами, нет, доверившихся ему женщин,
да,
в секте. Бог Кузя, он их очищал время от времени от скверны наказанием. Значит, наказания были разные. Наконец, вот такое было. 180 ударов по лицу резиновыми тапочками. То есть, я так понимаю, что одним тапочком, правда же, не связкой тапочек?
Так долго, я бы не выдержала.
Нет, ну, да. И говорят, что шла кровь из кожи от 180 ударов. Боже. То есть, они наносили удары с лихостью, с какой-то, и, может быть, совсем уже острием. Понимаешь? Ну, вот.
Что такое? Да. Посторонние элементы?
Посторонние элементы.
Да, ты нашла? Я видела. На месте крушения А-321 найден элементы, не относящиеся к его конструкции.
Пока. И к багажу, так я понимаю. Не относящиеся и к багажу.
Очевидно, да. Так, это,
так, ребят, новый разворот, новый поворот, новое развитие. Итар ТАСС. ТАСС, простите, просто ТАСС, а не теперь не Итар же. Эксперты, работающие в районе крушения самолета А-321 на Синае, обнаружили элементы, которые не относятся к его конструкции. Эксперты обнаружили в зоне катастрофы элементы, не относящиеся к конструкции самолета.
Ну, теперь тепловая вспышка.
Они направлены на экспертизу. Ну и дополнительные вещи, заброшенные в двигатель, теперь становятся тоже более актуальными. Хотя я не верю, что они могли до 10 километров и на взлете не обнаружились бы. Мне кажется, что любые дополнительные элементы в движке уже на взлете бы обнаружились, потому что там режим двигателя очень высокий. Хорошо, мы продолжаем следить за крушением А-321 Когалым-Авиа. А теперь возвращаемся к Кузе. Оказывается, его на это не проверяли раньше, а теперь будут проверять на избиение тапочком резиновым. И представляешь, нужна какая-то статья. Да, спасибо, мы только что прочли. Спасибо. Значит, элементы, не относящиеся к конструкции, обнаружены, насколько я понимаю, элементы, больше не сказано, металлические элементы, ни слова больше. Элементы, не относящиеся к конструкции, найдены. Но это как раз могут быть элементы бомбы. Мы продолжаем следить за новостями. Я вас уверяю, что еще несколько дней точно будут какие-то такие основополагающие, мощные открытия с места аварии, которые мы будем каждый раз вам экстренно сообщать. Так слушай меня, Господи. Значит, епископ Романа, затем бог Кузя, наказывал женщин. Теперь за это отдельно, за резиновый тапочек, придется, мне кажется, срочно Думе на осенней сессии надо будет ввести статью.
Да.
За очищение резиновым тапочком. Очищение женщины от скверны, да. Резиновыми тапочками. Вот это узаконить, тогда мы его впаяем ему лет 20, и пусть там сидит, зараза. Правильно? Этот бог. Тебе жалко бога Кузю? Мне нет. Хорошо. Еще одна интересная статья. Прежде чем мы двинемся к русскому маршу, но мы уже на финальной прямой, уже мы движемся к русскому маршу совсем. Требуются охранники и шаманы, оказывается. Это публикация сегодня в газете «Ру». Кризис. Люди теряют работу. И не могут найти себя на целом ряде поприщ, которые сужаются, редуцируются. Но есть поприща, на которых вакансии, число вакансий все время расширяется, непрерывно расширяется. Значит, на самом деле это спрос на охранников.
Неужели? Вот это
да,
поразительно.
Охранников. А что ж тут поразительного, дорогая?
Я не понимаю.
Люди сейчас закупориваются и пытаются...
То есть было до сих пор достаточно много везде?
Они должны сейчас... Оказалось. Они сейчас люди... Нет, охранники — это была самая распространенная мужская работа для русского человека. Охранять таджиков, есть которые работают, конечно. Охранять друг от друга, причем, чтобы таджика не украли. Правильно? Таджики работают, русские охраняют. Это такая работа. Но оказывается, что в октябре спрос на охранников вырос почти на 8%. Понимаешь? Значит, везде в сфере услуг спрос падает на людей.
Да.
Падает.
А в охране растет.
И мне это очень понятно. Потому что люди сейчас закрываются, как, знаешь, пытаются закрыться, спрятаться от внешних
обстоятельств. Все ждут разбоя в связи со всеобщим объединением.
Конечно,
да,
конечно. Все ждут разбоя, все подумывают об охране, там, где и не надо было, и все это, чтобы все-таки ходил какой-то дядька с колотушкой, что-то вот такое, чтобы было. Понимаешь? Ну вот. Значит, в октябре впервые за полгода зафиксировано снижение числа запросов на поиск персонала, вообще минус 12% вакансий. Рассказывает рекрутинговый портал Superjob, его исследовательский центр. А, однако растет на охрану. Еще где растет? Растет спрос на колдунов.
Вот это тоже прекрасно.
Да, это понятно. То есть охранники и колдуны. Я говорил много раз, и пророчество мое сбудется. что страна космонавтов, страна, страна инженеров.
Это было нечаянное счастье наше.
Да, страна инженеров, страна космических исследователей, страна великих математиков, великих физиков рано или поздно должна превратиться в страну охранников, колдунов, всякого рода, в рясах, без ряс, там, с погонами, без погон и так далее. Да? И это пророчество сбывается. И пророчество сбывается. Значит, дальше. Кто сейчас скажу самое востребованное?
Охранник-колдун.
Охранник-колдун. Синтетическое поприще. Синтетическое поприще. Охранник-колдун. Который наложением рук тебя очищает при входе на землю. Нет. Он очищает тебя наложением рук и излечивает прямо при входе на территорию. Вот как должно быть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Андрей, да.
Подтверждаю вашу гениальную догадку.
Да.
Примером, из вот с выходных, значит, с приятелем разговаривал, он устроился, он инженер.
Да.
Значит, устроился на одно оборонное предприятие, вот смешите Искандеры. Значит,
да.
Устроился по инструментам снабженцев. Его гоняли за 25 тысяч в поисках гривы, причем, говорит, ну, и это, кстати, везде так, процентов 80 сидят, да. Сколачивают чьи-то там родственники, друзья,
да. Знакомые,
процентов
да.
20 бегают в мыле, как бобики. Он продержался год, потом его добил заказ на одну штуку отвертки, по которой надо было подписать 6 подписей, пробегать, значит, почему не успел там.
Да.
Вот он кинул все, говорит, пошли вы все,
и
я за эти 25 тысяч устроюсь в охрану. Сейчас
правильно.
Прям туда же? Я бы в тот же институт устроил.
Интеллигентная работа.
Не-не-не, сейчас просто так не устроюсь. Сейчас нужно корочку получить.
Причем общаешься корочку
на дорогостоящего охранника с оружием, это сложно. Он на мелкооплачиваемый, ну, на те же 25. Я буду, говорит, дремать там где-нибудь в какой-нибудь проходной.
Конечно. С другой стороны, общение. Вы помните этот анекдот про еврея, который торговал яйцами? Не помните?
Нет.
Да. Помните. Давайте я расскажу о ножке, которую забыла.
Давайте.
Значит, еврей торгует яйцами, покупает, значит, по... Сколько сейчас десяток стоит, скажи мне, пожалуйста, примерно?
От 50 до 100.
Да, 60 рублей. Его спрашивает Абрам, что ты делаешь? Ты по 60 рублей покупаешь десяток яиц. Отвариваешь и продаешь вареные.
Я помню.
По 60 рублей тоже. Так где же прибыль? А что ты делаешь, Абрам, объясни. Он говорит, привет, что тут не очевидно? Я же целый день вращаюсь в прекрасном обществе. Он говорит, сидишь на рынке, продаешь по 60, купил по 60, где же бизнес? Он говорит, я целый день вращаюсь в прекрасном обществе. И еще имею бульон. За бесплатно имею бульон.
А вы когда-нибудь завидовали охранникам?
Я?
Да.
Нет.
Ну, вот этим, которые спят,
взрослые
там старушки сидят,
шлагбаум
открывают.
Нет, слушай.
Это же хорошо,
эволюция.
Если
я не верю в Бога. Ты знаешь, я считаю, что Бога нет, да? Но если бы я считал, что Бог есть, я бы сказал, Бог создал его, прекрасного мужчину, 170 сантиметров в кепке.
Раз, и открываешь шлагбаум.
Для того, чтобы он сидел здесь и дергал за кнопку, ну, это странно.
Если бы за кнопку.
Господь был, если бы был Бог, а его нет, значит, я бы думаю, он был бы оскорблен самим зрелищем охранника. Само зрелище охранника это оскорбительно. Оскорбительно. Мать, я тебе хочу сообщить следующее. Мы не перейдем к русскому маршу никогда, потому что у меня осталось еще 7 тем, которые мы никак не охватили.
Нет, есть ли у кого-то живой интерес?
Кудрин выступил здесь прекрасный, значит, дальнобойщики выступили, Volkswagen опять выступил и так далее. А потом уже я планировал русский марш, но уже 59 минут, поэтому в движение. В движение.
Подъем. В движении.
Русский марш будет завтра, а мы завтра с тобой не работаем. Ха-ха. Мы ловко устроились. Так, 3 балла в Москве. Абсолютно большие проблемы от Королевского поворота на Ярославке до Москвы во всех направлениях. Значит, внутренний МКАД стоит от Балашихинского поворота до Люберецкого поворота. И внешний МКАД тошнит перед Волоколамкой, как ему и положено. В городе нормально, 3 балла. Нечего-то вам жаловаться, товарищи. Нечего вам жаловаться. Пожалуйста, проявите неумеренность. Нажритесь хорошенечко, значит, повкуснее и напейтесь тоже. Договорились? Ну, в смысле, а для чего еще праздники? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 3 ноября. Подъем!